Четвертая книга царств. Глава первая. После смерти Ахава моавитяне восстали против израильтян. Израильский царь Ахозия выпал из решетчатого окна своей горницы в Самарии, расшибся и слег. Он послал гонцов с таким приказом: «Идите и вопросите Баал-Зевува, божество Экрона, встану ли я после этого падения?» Тогда ангел Господень велел Илии из Тишбы: «Немедленно отправляйся навстречу гонцам самарийского царя и скажи им: разве нет Бога в Израиле? Почему вы идете вопрошать Баал-Зевува, божество Экрона? За это, — говорит Господь, — не встанешь ты с постели, на которой лежишь, на ней ты и умрешь». Илия отправился в путь. Гонцы вернулись к Ахозе, и тот спросил их: «Почему вы вернулись?» «Навстречу нам вышел человек, — ответили они, — и велел нам вернуться к отправившему нас царю и передать ему, что говорит Господь. Разве нет Бога в Израиле? Почему ты посылаешь за ответом к Баал-Зевуву, божеству Экрона? За это не встанешь ты с постели, на которой лежишь, на ней ты и умрешь».
Он спросил их:
«Каков был тот человек, что вышел навстречу вам и сказал все это?» Они ответили: «Весь он был волосат, но опоясан кожаным поясом».
И царь сказал: «Это Илия из Тишбы». Царь отправил за Илией полусотню воинов с начальником во главе. Когда он пришел к Илии, тот сидел на вершине холма.
«Человек Божий, — сказал начальник, — царь велит тебе сойти».
«Если я человек Божий, — отвечал Илия начальнику полусотни, — пусть огонь сойдет с небес и сожжет тебя вместе с твоим отрядом». И сошел с неба огонь и сжег его вместе с этой полусотней. Царь отправил за ним еще одну полусотню воинов с начальником во главе. Тот поднялся и обратился к Илии:
«Человек Божий, царь велит тебе скорее сойти».
«Если я человек Божий, — отвечал им Илия, — пусть огонь сойдет с небес и сожжет тебя вместе с твоим отрядом». И сошел с неба огонь Божий и сжег его вместе с этой полусотней. Царь отправил за ним третью полусотню воинов с начальником во главе. Придя к Илии, третий начальник пал перед ним на колени и взмолился:
«Человек Божий, пощади мою жизнь и жизнь этих 50 слуг твоих. Ты видел, как сошел с неба огонь и сжег первые два отряда с их начальниками. Пощади же мою жизнь».
Ангел Господень сказал Илии: «Иди с ним, не бойся его». И Илия пошел с ним к царю.
«Вот что говорит Господь, — сказал Илия царю, — ты послал гонцов вопросить Баал-Зевува, божество Экрона. Разве нет Бога в Израиле, вопросить его, что он скажет? За это не встанешь ты с постели, на которой лежишь, на ней ты и умрешь».
И Ахозия умер по слову Господню, которое изрек Илия. Сына у него не было, и вместо него воцарился Иорам. Это было во второй год царствования в Иудее другого Иорама, сына Иосафата. Прочее об Ахозии и о делах, которые он совершил, записано в летописи царей израильских.
Глава Вторая.
Господь вознес Илию на небо в вихре, и было это так. Илия с Елисеем шли из Гилгала.
«Прошу, останься здесь», — сказал Илия Елисею,
— «а меня Господь посылает в Бетель».
Но Елисей ответил:
«Господом клянусь и жизнью твоей, не оставлю тебя».
И они пошли в Бетель. Ученики пророков, что были в Бетеле, вышли к Елисею и сказали ему: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет у тебя твоего владыку?»
«Знаю, молчите»,
— ответил тот.
«Елисей, прошу, останься здесь», — сказал ему Илия, — «а меня Господь посылает в Иерихон».
Тот ответил:
«Господом клянусь и жизнью твоей не оставлю тебя».
И они пошли в Иерихон. Ученики пророков, что были в Иерихоне, вышли к Елисею и сказали ему: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет у тебя твоего владыку?»
«Знаю, молчите», — ответил тот.
«Прошу, останься здесь», — сказал Илия Елисею,
— «а меня Господь посылает к Иордану».
Тот ответил: «Господом клянусь и жизнью твоей, не оставлю тебя».
И они пошли вдвоем. 50 человек из учеников пророков тоже пошли и встали поодаль, а они вдвоем остановились на берегу Иордана.
Илия взял свою накидку, свернул и ударил ею по воде. Вода расступилась, и оба они перешли реку посуху.
Когда они переходили реку, Илия сказал Елисею:
«Проси, чего хочешь, прежде чем меня возьмут от тебя».
«Тот дух, что в тебе, — ответил Елисей, — прошу, пусть во мне его будет вдвое».
«Трудно исполнить то, о чем ты просишь», — ответил Илия.
«Но если ты увидишь, как меня возьмут от тебя, то так и будет. А если не увидишь, то не получишь того, о чем просишь».
И когда они шли и разговаривали, явилась огненная колесница с огненными конями, и разлучились они. Илия вознесся в вихре на небо, а Елисей смотрел и восклицал:
«Отец мой! Отец мой! Колесница Израиля и конница его!»
И больше Елисей его не видел.
Тогда он схватил свою одежду и разорвал ее надвое.
Он поднял накидку, что упала с плеч Илии, пошел обратно и встал на берегу Иордана. Взяв накидку, упавшую с плеч Илии, он ударил ею по воде и сказал:
«Где Господь, Бог Илии?»
Он ударил накидкой по воде, как Илия, и вода расступилась. И Елисей перешел реку посуху.
Увидели Елисея ученики пророков, что пришли из Иерихона, и стояли поодаль, и сказали: «Дух Илии опочил на Елисея». Вышли они ему навстречу, поклонились до земли и сказали: Среди нас, слуг твоих, есть 50 крепких людей. Просим, разреши им пойти и поискать твоего владыку. Может быть, Дух Господень перенес его на какую-либо гору или в какую-нибудь долину?»
«Не стоит ходить», — ответил тот.
Но они настаивали, и он уступил, сказав:
«Пусть идут».
Отправили 50 человек. Те искали Илью 3 дня, но не нашли. Они вернулись к Елисею, который оставался в Иерихоне. И он сказал им:
«Говорил же я вам, не ходите».
Жители того города сказали Елисею: «Город наш расположен хорошо, как ты и сам видишь, владыка наш. Но вода здесь плохая, потому и земля бесплодна».
«Принесите мне новое блюдо», — ответил он, — «и насыпьте в него соли».
Они выполнили его просьбу. Он вышел к источнику и высыпал туда соль со словами:
«Вот что говорит Господь: я исцеляю эту воду. Не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия».
И вода стала здоровой. Такова она и поныне, по слову, которое изрек Елисей. Оттуда Елисей отправился в Бетель. Когда он шел по дороге, выбежали из города молодые ребята и стали насмехаться над ним: «Прочь, плешивый! Прочь, плешивый!» Оглянулся он, посмотрел на них и проклял их именем Господа. Тогда вышли из леса 2 медведицы и растерзали из них 42 мальчика. А Елисей пошел на гору Кармил, а затем возвратился в Самарию. Глава 3. Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 18-й год царствования Иосафата в Иудее. Он правил 12 лет и творил зло пред Господом, хотя и не так, как отец его и мать. Он даже убрал священный камень Ваала, поставленный отцом. Но Иорам был привержен грехам Иеровоама, сына Невата, в которые тот вовлек Израиль, и не оставил их. У Миши, царя Моавского, были овечьи отары. Он платил дань царю израильскому 100 тысяч ягнят и шерсть со 100 тысяч баранов. Когда Ахав умер, Моавский царь восстал против царя израильского. Тогда царь Иорам выступил из Самарии, собрав всех израильтян, и отправил послов к Иосафату, царю иудейскому, со словами: «Восстал против меня Моавский царь. Пойдешь со мной войною на Моав? Куда ты, туда и я, и мой народ с твоим народом, и моя конница с твоей конницей», — ответил Иосафат и спросил: «Какой дорогой мы пойдем?» «Через Эдомскую пустыню», — был ответ. 7 дней царь Израильский, царь Иудейский и царь Эдомский шли обходным путем, и не стало воды ни для войска, ни для вьючного скота.
«О горе!» — сказал царь Израильский. «Верно, Господь собрал сюда 3 царей, чтобы предать их в руки мавитян. Нет ли здесь пророка Господня, чтобы через него вопросить Господа?» — спросил Иосафат.
Один из слуг израильского царя ему ответил:
«Здесь есть Елисей, сын Шафата, который постоянно служил Илии.
У него, знаю, есть слово Господне», — сказал на это Иосафат.
И царь израильский и Асафат, и царь Эдомский отправились к Елисею.
«Что тебе до меня?»
— сказал Елисей царю Израильскому.
«Иди к пророкам отца своего и своей матери».
«Нет», — возразил царь Израильский, — «верно, Господь собрал сюда трех царей, чтобы предать их в руки моавитян».
«Жив Господь воинств, перед которым я стою»,
— ответил Елисей.
«Не стал бы я и смотреть на тебя, даже не взглянул бы. Говорю с тобой только из почтения к Иосафату, царю иудейскому. Но теперь позовите мне играющего на лире».
И лишь только этот музыкант заиграл на лире, рука Господня коснулась Елисея, и он сказал:
«Так говорит Господь, копайте в этой долине яму за ямой. Так говорит Господь, ветра не почувствуете и дождя не увидите, а вся долина наполнится водой. Напьетесь и сами, и ваши стада, и весь ваш вьючный скот. Малое это дело для Господа, но он и моавитян предаст в ваши руки. Вы разрушите все их крепости и большие города, вырубите лучшие деревья, перекроете все источники воды и забросаете камнями все плодородные наделы».
И наутро, в час, когда приносили жертву, потекла вода со стороны Эдома и затопила округу. Услышав, что цари выступили против них, моавитяне, все, кто только мог носить оружие, собрались и расположились станом на границе царства. Поднявшись рано утром, они увидели, как восходящее солнце залило лучами воду, и моавитянам она показалась издали багровой, как кровь.
«Это кровь», — сказали они. «Верно, цари сразились между собой и друг друга перебили. За добычей, Моав!»
Они направились к израильскому стану, а израильтяне напали на моавитян и разбили их так, что те обратились в бегство. Израильтяне гнались за ними и добивали бегущих. Израильтяне разрушили все их города и забросали камнями все плодородные наделы. Каждый кинул свой камень, перекрыли все источники воды и вырубили все деревья. А Кир-Харесет они окружили и стали обстреливать из пращей. Царь Моавский, увидев, что терпит поражение, собрал 700 воинов с мечами и попытался пробиться к царю Эдомскому, но не сумел. Тогда он взял своего первенца, который должен был царствовать после него, и принес его в жертву всесожжения на городской стене. Великий гнев воспылал тогда против израильтян, и пришлось им отступить и вернуться в свою страну. Глава четвертая. Одна женщина, вдова ученика пророков, попросила Елисея о помощи.
«Твой слуга, муж мой, умер. Ты знаешь, что слуга твой благоговел перед Господом. А теперь тот, кому он задолжал, пришел забрать в рабство двух моих сыновей».
«Скажи, что мне сделать для тебя?»
— спросил ее Елисей.
«Что есть у тебя в доме?»
«Ничего нет у твоей служанки в доме», — ответила она, — «кроме кувшина масла».
Тогда он сказал:
«Иди и одолжи у соседей всякой пустой посуды и побольше, а потом войди, закрой за собой и за детьми дверь и вместе с ними разливай свое масло в эту посуду. И какая наполнится, ту отставляй в сторону».
Она пошла к себе и закрылась вместе с сыновьями. Те подносили ей посуду, а она разливала масло. Когда посуда наполнилась, она сказала сыну: «Подай еще кувшин». «Больше посуды нет», — ответил тот. И тогда масло иссякло. Она пошла к человеку Божьему и все рассказала ему. А тот ответил:
«Иди и продай масло, расплатись с долгами, а на остальное живи со своими детьми».
Однажды Елисей проходил через Шунем, и там одна именитая женщина уговорила его пообедать у них. С тех пор он всегда заходил туда на обед, когда бы не проходил мимо. И женщина сказала мужу: «Я точно знаю, что тот, кто постоянно заходит к нам, святой Божий человек. Давай построим ему комнатку наверху, поставим там кровать, стол, стул и подставку для светильника. И когда он будет к нам заходить, то сможет останавливаться там». Как-то раз Елисей пришел туда, поднялся в комнатку и там отдыхал.
«Позови эту шунемскую женщину», —
велел он своему слуге Гиезию. Тот позвал ее, и она пришла. Он велел Гиезию сказать ей: «Ты непрестанно заботишься о нас. Что мне сделать для тебя? Рассказать ли о тебе царю или военачальнику?»
«Не надо, ведь я живу среди своих», — отвечала она.
Но он все думал, что для нее сделать. Гиезий подсказал: «У нее нет сына, а муж ее стар». Елисей велел вновь позвать ее. Гиезий позвал, и она встала в дверях.
«Через год в это же время ты будешь баюкать сына»,
— пообещал ей Елисей.
Она возразила: «Владыка мой, человек Божий, не обманывай меня, свою служанку».
Но женщина зачала и родила сына как раз через год, в то же самое время, как и предсказал ей Елисей. Ребенок подрос. Однажды во время жатвы он был на поле с отцом и вдруг стал жаловаться ему:
«Голова моя, голова болит».
Отец велел слуге отнести его к матери. Тот взял его и отнес к матери. Ребенок просидел у нее на коленях до полудня, а потом умер. Тогда она поднялась наверх, положила ребенка на постель человека Божьего, закрыла дверь и вышла. Позвав мужа, она сказала:
«Отправь со мной одного из слуг и дай ослицу. Я поеду к человеку Божьему и скоро вернусь».
«Что это ты собралась к нему?» — спросил он. «Сегодня не новолуние и не суббота».
А она отвечала: «Не тревожься».
Оседлав ослицу, она велела слуге:
«Погоняй, не медли, пока не велю остановиться».
Так она доехала до горы Кармил, где был человек Божий. Увидев ее издали, человек Божий сказал своему слуге Гиезию:
«Эта женщина из Шунема. Поспеши ей навстречу. Расспроси, все ли у нее благополучно и здоров ли ее муж и ребенок».
Та ответила:
Да, все благополучно.
А поднявшись к человеку Божьему на гору, она пала ниц к его ногам. Гиезий подошел отстранить ее, но человек Божий сказал:
«Оставь ее, у нее горе. А Господь скрыл это от меня, не поведал мне».
«Разве просила я у тебя, владыка мой, сына?» — сказала она ему. «Разве я не просила не обманывать меня?»
«Соберись, возьми мой посох и ступай»,
— велел он Гиезию.
«Кого не встретишь, не приветствуй, и на приветствие не отвечай, и возложи мой посох на лицо ребенка».
Мать мальчика сказала Елисею:
«Господом клянусь и жизнью твоей не отступлюсь от тебя».
Тогда он сам встал и пошел с ней.
Гиезий отправился впереди них. Он возложил посох на лицо ребенка, но в ответ не услышал ни звука, ничего. Тогда он вернулся к Елисею и передал ему. Мальчик так и не пробудился. Елисей вошел в дом, где на его постели лежал мертвый ребенок. Войдя, он запер за собою дверь и стал молиться Господу. Он лег поверх мальчика, прижался губами к его губам, глазами к его глазам, ладонями к его ладоням. Так он припал к ребенку, и в теле того затеплилась жизнь. Елисей поднялся, немного походил по дому, а потом вернулся и снова припал к его телу. И мальчик чихнул и чихал 7 раз, а потом открыл глаза. Тогда Елисей, кликнув Гиезия, велел позвать шунемитянку. Тот позвал ее, она вошла, и Елисей сказал:
«Возьми своего сына».
Она подошла и пала ниц к его ногам. Потом взяла сына и вышла.
Елисей возвратился в Гилгал. В стране был тогда голод. Однажды, когда ученики пророков сидели вместе с ним, он велел своему слуге достать котел и сварить похлебку для них. Один из учеников вышел в поле набрать пряностей. Найдя дикое вьющееся растение, он нарвал с него в подол диких плодов, а потом принес и покрошил их в котел, хотя никто не знал, что это. Когда похлебку разлили и стали есть, некоторые закричали: «Смерть в котле! Человек Божий!» и отказались есть. Тогда он велел:
«Подайте муки!»
Всыпал ее в котел и сказал:
«Теперь разливайте, пусть едят».
И ничего вредоносного в котле уже не было. Потом пришел один человек из Баал-Шалиши и принес человеку Божьему первые плоды нового урожая. Было у него в мешке 20 ячменных хлебов и зерно прямо в колосьях. Тот велел раздать это людям, чтобы они поели. «Как мне разделить это на 100 человек?» — воскликнул слуга.
«Раздай людям, и пусть едят», — сказал тот. «Так говорит Господь, они насытятся, и еще останется».
Слуга раздал, они наелись, и даже еще осталось, по слову Господнему. Глава 5. Полководец арамейского царя Нейман был большим человеком и важным лицом при своем владыке. Через него
Господь даровал арамеям победу. Он был могучим воином, но страдал проказой. Однажды во время набега арамеи взяли в плен девочку из земли израильской, и та стала прислуживать жене Неемана. Она сказала госпоже: «Если бы мой владыка обратился к пророку, что в Самарии, тот спас бы его от проказы». Нейман передал своему владыке, вот что сообщила девочка из страны израильской. И арамейский царь ответил ему: «Иди, я дам тебе письмо к царю израильскому». Тот отправился в Самарию, взяв с собой 10 талантов серебра, около 340 килограммов, 6000 шекелей золота, около 70 килограммов, и 10 перемен одежд. Привез он и письмо к царю израильскому, в котором говорилось: «С этим письмом посылаю к тебе слугу своего Неемана, чтобы ты спас его от проказы». Прочитав это письмо, царь израильский разодрал одежды и вскричал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять? Зачем он посылает ко мне человека с просьбой спасти его от проказы? Сами видите, он верно ищет ссоры со мной». Когда Елисей, человек Божий, услышал, что царь израильский разодрал одежды, то передал царю: «Что ты раздираешь одежды? Пусть прокаженный придет ко мне и узнает, что есть в Израиле пророк». Нейман приехал со своими конями и колесницами к дому Елисея и остановился перед ним. Елисей передал ему через вестника: «Иди и омойся 7 раз в Иордане, твое тело обновится и станет чистым». Нейман разгневался и ушел прочь со словами: «Думал я, он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, поводит рукой над больным местом и избавит меня от проказы. Разве реки Амана и Парпар в Дамаске не лучше всех потоков в Израиле? Я бы омылся и очистился в них!» Когда он в гневе пошел прочь, слуги подошли к нему и стали говорить: «Отец наш, если бы пророк повелел тебе сделать что-либо трудное, неужели ты бы не исполнил? А он говорит: всего лишь омойся и станешь чист». Тогда Нейман пошел и 7 раз окунулся в Иордане, как сказал человек Божий, и тело его стало чистым, как у малого ребенка. Он вернулся к человеку Божьему вместе со всей своей свитой и предстал перед ним со словами: «Теперь я знаю, что нет на земле Бога, кроме как в Израиле. Прими же дар от меня, твоего слуги». Тот ответил: «Жив Господь, которому я служу, не приму». Нейман настаивал, а тот отказывался. Тогда Нейман сказал: «Если нет, то прошу, пусть мне, твоему слуге, дадут земли израильской, сколько можно навьючить на 2 мулов. И впредь я, твой слуга, больше не стану приносить жертв и всесожжений никаким богам, кроме Господа. Но пусть простит мне Господь вот что. Если мой владыка пойдет поклониться в капище Римона и обопрется о мою руку так, что и мне придется поклониться в капище Римона, за это поклонение пусть простит Господь твоего слугу». «Иди с миром», — ответил ему Елисей. Когда они уже удалились, Гиезий, слуга человека Божьего Елисея, решил:
«Владыка мой отказался от всего, что предлагал ему арамей Нейман, не принял от него ничего. Жив Господь! Побегу за ним и получу от него хоть что-нибудь!»
Гиезий побежал вслед за Нейманом, и когда тот увидел, кто бежит за ним, то сошел с колесницы ему навстречу и приветствовал его.
«Все ли благополучно?»
Тот отвечал: «Да, все благополучно. Мой владыка велел тебе передать, что к нему пришли из Ефремова Нагорья двое юношей из учеников пророков. Прошу, дай на них талант серебра и две перемены одежд».
«Окажи милость, возьми два таланта», — сказал Нейман, упрашивая его принять дары.
Два таланта он уложил в два мешка и дал их вместе с двумя переменами одежд двум своим слугам, которые понесли все это перед Гиезием. Когда они подошли к холму, он забрал у них дары и спрятал в доме, а слуг Неймана отпустил.
Когда Гиезий предстал перед своим владыкой, Елисей спросил:
«Где ты был, Гиезий?»
«Твой слуга никуда не ходил», — ответил тот.
Но Елисей сказал:
«Да ведь сердце мое следовало за тобой, когда тот человек сошел с колесницы тебе навстречу. Время ли теперь брать серебро и одежды или заводить масличные сады и виноградники, овец и коров, рабов и рабынь? Пусть проказа Неймана навсегда пристанет к тебе и к потомкам твоим». И вышел Гиезий от него весь белый, как снег, от проказы.
Глава шестая. Ученики пророков сказали Елисею: «Здесь, где мы живем вместе с тобой, нам стало тесно. Не пойти ли нам к Иордану? Пусть каждый возьмет оттуда по бревну, и мы построим новое жилище».
«Идите», — ответил он.
Один из учеников попросил: «Окажи милость, пойди с нами, своими слугами».
«Хорошо, пойду»,
— согласился он и пошел с ними. Пришли они к Иордану и стали рубить деревья. Когда один из них валил ствол, железо, слетев с топорища, упало в воду, и он закричал: «Беда, владыка мой, это не мой топор, я одолжил его».
«Где он упал?»
— спросил человек Божий. Тот показал ему место. Елисей вытесал деревяшку, бросил ее в воду, и всплыл топор.
«Держи», — сказал он.
Тот протянул руку и взял топор. Арамейский царь воевал тогда с Израилем. Когда на совете он объявлял своим слугам, что направит войско в то или иное место, человек Божий посылал к царю израильскому гонца со словами: «Обходи это место стороной, туда направились арамеи». А царь израильский отправлял гонца в то место, указанное человеком Божьим, и предупреждал тамошних жителей. Так не однажды он уберегся. Это сильно встревожило царя арамейского. Он созвал своих слуг и велел им: «Расскажите мне, кто из наших на стороне царя израильского?»
«Никто, владыка мой царь», — отвечал один из слуг, — «а есть в Израиле пророк Елисей. Он пересказывает царю израильскому все, что скажешь ты, даже в спальне своей».
«Идите и разузнайте, где он», —
— велел царь, — «а я пошлю стражу схватить его». Ему сообщили: «Здесь, в Датане».
Он послал туда коней, колесницы и могучее войско. Ночью оно подошло и окружило город. Встав рано утром, слуга человека Божьего вышел наружу и видит: город окружен войском с конями и колесницами.
«Беда, владыка мой!» — сказал он Елисею. «Что станем делать?»
«Не страшись», — ответил тот. «Тех, кто за нас, больше, чем тех, кто за них».
И Елисей стал молиться.
«Господи, прошу, открой ему глаза, пусть увидит».
Господь открыл слуге глаза, и тот увидел, что холм вокруг Елисея полон конями и колесницами огненными. Когда подступили к нему арамеи, Елисей стал молиться так:
«Господи, прошу, порази этот народ слепотой».
И поразил он их слепотой по слову Елисея.
«Это не та дорога, и город не тот», — сказал им Елисей. «Идите за мной, и я выведу вас к человеку, которого вы ищете».
И он отвел их в Самарию. Лишь только пришли они в Самарию, Елисей сказал:
«Господи, открой им глаза, пусть увидят».
Господь открыл им глаза, и они увидели, что находятся посреди Самарии. При виде их царь израильский спросил Елисея:
«Что же, перебить их, отец мой?»
«Нет, не убивай», — ответил тот. «Разве твой меч или лук пленили их, чтобы теперь перебить? Вели подать им еды и воды. Пусть поедят, попьют и отправятся к своему владыке».
И царь устроил им тогда большое празднество. Они наелись, напились и отправились к своему владыке. И больше те арамеи не ходили в набеги на землю израильскую. Но некоторое время спустя арамейский царь Бен-Хаддад собрал все свое войско, выступил в поход и осадил Самарию. В Самарии из-за осады начался страшный голод, и дошло до того, что за ослиную голову давали 80 шекелей серебра, около килограмма, а за четверть кава голубиного помета, это около 300 миллилитров, 5 шекелей серебра, около 55 граммов. Когда царь израильский проходил по городской стене, одна женщина закричала ему:
«Спаси меня, владыка мой царь!»
«Господь да спасет тебя!» — отозвался тот. «А я чем помогу? Ни с гумна нечего взять, ни из давильни».
И царь спросил ее:
«Что случилось с тобой?»
Она отвечала:
«Вон, та женщина предложила мне, давай сегодня съедим твоего сына, а завтра моего. Мы сварили моего сына и съели, а на другой день я сказала ей, давай съедим твоего сына, а она его спрятала».
Выслушав слова той женщины, царь разодрал одежды. И когда он шел по стене, народ видел, что у него рубище по голому телу. Царь сказал: «Пусть так».
так-то и эдак поступит со мной Бог и добавит к тому еще, если голова Елисея, сына Шафата, останется у него на плечах до вечера.
Елисей тогда сидел у себя дома, и с ним сидели старейшины. Царь послал к нему гонца впереди себя, но прежде чем тот пришел, Елисей сказал старейшинам:
«Разве не видите, что этот сын убийцы послал снять мою голову? Как войдет гонец, заприте двери, держите крепче, не пускайте его. Позади него уже слышна поступь его владыки».
Не успел он договорить, как пришел и царь, и сказал:
«Вот какая беда нам от Господа! Чего еще нам от Господа ждать?»
Глава 7. Но Елисей сказал:
«Выслушай слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это же время у ворот Самарии мера отборной пшеничной муки будет цениться в шекель, и две меры ячменя в шекель».
Тогда приближенный, на руку которого царь опирался, возразил человеку Божьему:
«Даже открой, Господь, окна на небе! Разве такое сбудется?»
«Своими глазами увидишь, но сам этого не поешь», — ответил тот.
Сидели тогда у городских ворот четверо прокаженных. Решили они меж собой: «Что нам сидеть тут и ждать смерти? Если решимся войти в голодающий город, мы там погибнем. Если останемся здесь, тоже погибнем. Пойдем в стан арамеев. Если они оставят нас в живых, будем жить. А если убьют, все равно умирать». В сумерках они направились к арамейскому стану и, подойдя к нему, не обнаружили там ни души. Господь сделал так, что арамейскому войску послышался шум колесниц, топот коней и поступь огромной рати. И решили арамеи меж собой: «Видно, царь Израильский заплатил царям хетским и египетским, чтобы они напали на нас». И на вечерней заре они бежали, бросив на месте шатры и коней и ослов, и что еще было в стане, лишь бы уцелеть. Подошли прокаженные к краю стана, забрались в один из шатров, поели, попили, вынесли оттуда серебро, золото и одежды и спрятали все это. Вернулись они к другому шатру, оттуда тоже вынесли добычу и спрятали. И решили они меж собой: «Неправильно мы поступаем. Этот день — день благой вести, а мы молчим. Если промедлим до утра, будем виновны. Пойдем и объявим об этом, чтобы узнали во дворце». Они подошли к городским воротам, позвали стражников и рассказали им:
«Мы ходили в арамейский стан. Там нет ни души, не слышно ни единого голоса, а лошади и ослы на привязи, и шатры стоят, как прежде».
Стражники позвали дворцовую охрану и передали весть во дворец. Царя подняли среди ночи, но он сказал слугам:
«Скажу я вам, что это устроили для нас арамеи. Зная, что мы голодаем, они оставили стан и спрятались где-то в поле. Они решили выждать, пока мы выйдем из города, чтобы захватить нас врасплох и ворваться в город. Тогда один из слуг предложил: «Пусть возьмут 5 коней из тех, что еще остались в городе. Ведь и с ними будет то же, что и со множеством израильтян. Что останется от коней, то и от множества израильтян. И отправятся на разведку». Запрягли 2 колесницы, и царь отправил их вслед за арамеями с приказом: «Идите и посмотрите». Те ехали вслед за арамеями до самого Иордана. Всюду по дороге валялись одежды и вещи, которые те бросали при спешном бегстве. Посланные вернулись и рассказали об этом царю.
Тогда народ отправился грабить арамейский стан.
Как и говорил Господь, мера отборной пшеничной муки стала стоить шекель, и 2 меры ячменя — шекель. Царь поставил того приближенного, на руку которого ранее опирался, в городских воротах, но народ затоптал его насмерть прямо в воротах. Так и предсказывал человек Божий, когда царь приходил к нему. Человек Божий сказал тогда царю: «Завтра в это же время у ворот Самарии 2 меры ячменя будут цениться в шекель и мера отборной пшеничной муки в шекель». А тот приближенный возразил человеку Божьему: «Даже открой Господь окна на небе, разве такое сбудется? Своими глазами увидишь, но сам этого не поешь», — ответил тот. Так с ним и вышло. Народ затоптал его насмерть прямо в воротах.
Глава 8. Елисей сказал той женщине из Шунема, сына которой он возвратил к жизни:
«Лучше тебе немедля уйти отсюда со всем семейством и пожить пока где придется, потому что Господь наслал на эту страну 7-летний голод».
Женщина так и поступила, как сказал ей человек Божий, ушла со всем семейством и 7 лет жила в стране филистимской. По прошествии 7 лет она вернулась из страны филистимской и пришла к царю с просьбой вернуть ей дом и поле. Царь в то время беседовал с Гиезием, слугой человека Божьего, расспрашивая его о всех великих деяниях, которые совершил Елисей. И во время рассказа Гиезия о том, как Елисей возвратил к жизни умершего, та самая женщина, чей сын был возвращен к жизни, пришла к царю просить о помощи. Гиезий сказал: «Владыка мой царь, вот та самая женщина и вот сын, которого Елисей возвратил к жизни». Царь расспросил об этом женщину, и она ему все рассказала. Тогда царь велел одному из царедворцев вернуть ей все, что ей принадлежало, включая и урожай с ее поля за все то время, когда ее не было. Елисей пошел в Дамаск. Арамейский царь Бен-Хадад был тогда болен. Ему сообщили: пришел сюда человек Божий. Царь велел Хазаэлю:
«Возьми с собой подарки и ступай к человеку Божьему. Пусть вопросит Господа, исцелюсь ли я от этой болезни».
Хазаэль отправился навстречу Елисею, взяв с собой подарки. Все, что только было ценного в стране Дамасской, нагрузили на 40 верблюдов. Явился он к Елисею и сказал:
«Сын твой, Бен-Хадад, царь арамейский, послал меня к тебе спросить, исцелится ли он от своей болезни».
«Иди и скажи ему, что он непременно исцелится», —
отвечал ему Елисей.
но только открыл мне Господь, что он непременно умрет».
И Елисей пристально посмотрел на Хазаэля так, что тот смутился, а сам человек Божий заплакал.
«Владыка мой, отчего ты плачешь?»
— спросил Хазаэль. Тот отвечал:
«От того, что знаю, какие беды ты причинишь израильтянам. Крепости их ты сожжешь, юношей перебьешь мечом, детей порубишь на куски, а беременным вспоришь животы».
«Да кто я такой, слуга твой и пес?» — спросил Хазаэль, — «чтобы вершить такие великие дела?»
«Открыл мне Господь», — отвечал Елисей, — «что быть тебе царем над арамеями».
С тем Хазаэль и ушел от Елисея и вернулся к своему владыке.
«Что сказал тебе Елисей?»
— спросил тот, и он ответил:
«Сказал, что ты будешь жить».
А на следующий день он намочил покрывало и накрыл им лицо царю, и тот умер. И Хазаэль воцарился вместо него. В пятый год царствования в Израиле Иорама, сына Ахава, в Иудее, после царя Иосафата, воцарился другой Иорам, сын Иосафата. Когда он взошел на престол, было ему 32 года, и 8 лет он правил в Иерусалиме. Он следовал по пути царей израильских, делал то же, что и род Ахава, потому что был женат на дочери Ахава. Было то, что он делал, злом в глазах Господа. Но Господь не желал погубить Иудеи ради слуги своего Давида, как он и обещал ему, что светоч рода его никогда не угаснет. При Иораме восстали эдомитяне, отделились от Иудеи и избрали себе собственного царя. Иорам пошел на Цаир со своими колесницами. Ночью он отразил нападение эдомитян, окруживших его вместе с колесничным войском, но войско его разбежалось по своим шатрам. Так Эдом вышел из-под власти Иудеи. Он отделен и поныне. Тогда же восстали и жители Ливны. Что до прочих деяний Иорама и всех свершений его, то не описаны ли они в летописи царей иудейских? Иорам отошел к працам и был похоронен с працами в городе Давидовом. Престол унаследовал его сын Ахозия. В 12-й год царствования в Израиле Иорама, сына Ахава, в Иудее воцарился Ахозия, сын Иорама. Когда он взошел на престол, ему было 22 года, и год он правил в Иерусалиме. Матерью его была Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. Он следовал по пути рода Ахава. И было то, что он делал злом в глазах Господа, как и дела рода Ахава, чьим зятем он стал. Он вместе с Иорамом, сыном Ахава, отправился на войну с Хазаэлем, царем арамейским, и в Рамоте-Гилатском арамеи ранили Иорама. Царь Иорам вернулся в Израиль залечивать раны, полученные от арамеев в Рамоте, в битве с Хазаэлем, царем арамейским. Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, отправился в Израиль навестить Иорама, сына Ахава, ведь тот был болен. Глава 9.
Пророк Елисей позвал одного из учеников пророков и велел ему:
«Собирайся, возьми этот сосуд с елеем и иди в Рамот-Гилатский. Придя туда, отыщи Иегу, сына Иосафата, потомка Нимши. Отзови его в сторону и уведи в самую дальнюю комнату. Возьми этот сосуд с елеем и вылей ему на голову и скажи: «Так говорит Господь: я помазал тебя в цари над Израилем. Потом открой дверь и беги немедля».
Ученик пророков отправился в Рамот-Гилатский. Пришел он туда и видит, там сидят военачальники. «Есть у меня к тебе дело, военачальник», — сказал он.
«Кому из нас?»
— спросил Иегу. И тот ответил: «К тебе, военачальник». Иегу встал и вошел в дом. Ученик пророков возлил елей ему на голову и сказал: «Так говорит Господь, Бог Израиля, я помазал тебя в цари над народом Господним, над Израилем. Ты уничтожишь род Ахава, твоего владыки, и так я отомщу за кровь слуг моих, пророков, и за кровь всех служителей Господа, пролитую Иезавелью. Сгинет весь род Ахава. Я уничтожу в Израиле всех мужчин рода Ахава, и взрослых, и детей. Поступлю я с родом Ахава так же, как с родом Иеровоама, сына Невата, как с родом Ваасы, сына Ахии. Непогребенное тело Иезавели съедят псы на том самом земельном наделе в Изреэле». Потом он открыл дверь и бежал. Иегу вышел к слугам своего владыки, и кто-то спросил его:
«Все ли благополучно? Зачем приходил к тебе этот безумец?»
«Вы сами видели этого человека», — ответил тот. «Что он мог сказать?»
«Неправда», — возразили они. «Расскажи нам».
И тот пересказал услышанное.
«Он сказал, что так говорит Господь: я помазал тебя в цари над Израилем».
Они тотчас сняли свои одежды и бросили на ступени ему под ноги, протрубили в рог и возгласили:
«Иегу воцарился!»
Так Иегу, сын Иосафата, потомок Нимши, устроил заговор против Иорама. Иорам с израильским войском оборонял тогда Рамот-Гилатский от Хазаэля, царя арамейского. Сам царь Иорам отправился в Израиль залечивать раны, полученные от арамеев в битве с Хазаэлем, царем арамейским. Иегу сказал:
«Если вы за меня, пусть никто не оставляет города. Не то обо всем будет известно в Израиле».
Сам Иегу взошел на колесницу и отправился в Израиль, где лежал раненый Иорам. Царь иудейский Ахозия приехал тогда навестить Иорама. Дозорный, что стоял на башне в Израиле, увидел много людей, свиту Иегу, и крикнул: «Вижу много людей!»
«Пошлите всадника им навстречу», — велел Иорам. «Пусть спросит, с добром ли пришли».
Всадник выехал им навстречу и сказал:
«Царь спрашивает,
с добром ли идете?»
«Какое тебе дело, с добром ли мы пожаловали или нет?» — отвечал Иегу. «Поворачивай и следуй за мной».
А дозорный крикнул.
«Посыльный добрался до них, но не возвращается!»
Отправили второго всадника. Тот подъехал к ним и сказал.
«Царь спрашивает, с добром ли пришли?»
«Какое тебе дело, с добром ли мы пожаловали или нет?» — отвечал Иегу. «Поворачивай и следуй за мной».
А дозорный крикнул.
«Посыльный добрался до них, но не возвращается! А тот, кто в колеснице, правит, как Иегу, потомок Нимши, несется, как безумный!»
Тогда Иорам велел подать колесницу. Когда запрягли колесницу, Иорам, царь израильский, и Ахозия, царь иудейский, отправились навстречу Иегу, каждый в своей колеснице. Они съехались на земельном наделе Навота из Изреэля. Увидев Иегу, Иорам спросил его.
«С добром ли пришел, Иегу?»
«Чего же тут доброго?» — отвечал тот. «Когда Иезавель, твоя мать, без устали развратничает и множит колдовство».
Иорам тут же повернул и пустился прочь, крича Ахозии.
«Измена, Ахозия!»
А Иегу натянул лук, выстрелил и попал Иораму между лопаток. Стрела прошла сквозь сердце, и тот рухнул в своей колеснице. Иегу велел Биткару, своему вознице,
«Возьми его тело и брось на земельном наделе Навота из Изреэля. Помнишь, как мы с тобой ехали позади Ахава, отца Иорама, и какое прорицание о нем послал Господь? Кровь Навота и кровь его сыновей видел я вчера. Вот пророчество Господа. И я отплачу тебе на этом же земельном наделе». Таким было пророчество Господа, так что возьми его и брось на этом наделе, по слову Господнему.
Когда увидел это Ахозия царь иудейский, он бросился бежать по дороге к Бет-Хаггану. Иегу погнался за ним с криком:
«И этого разите прямо на колеснице!»
Его поразили на подъеме гур, что возле Ивлеама. Он добрался до Мегиддо и там умер. Слуги отвезли его в Иерусалим и похоронили вместе с праотцами его в гробнице в городе Давидовом. Ахозия воцарился в Иудее в 11-й год царствования Иорама, сына Ахава. Затем Иегу отправился в Изреэль. И Иезавель уже слышала обо всем. Она подвела глаза сурьмой, поправила прическу и смотрела в окно. Когда Иегу въезжал в ворота, она выкрикнула:
«Все ли благополучно у тебя, Замврий, убийца своего владыки?»
Он обернулся к окну и крикнул:
«Кто за меня? Кто?»
Выглянули на его зов 2-3 царедворца.
«Выбросьте ее из окна!»
— велел он. Они подчинились. И кровь ее брызнула на стену и на коней Иегу, а он проехал прямо по ней. Затем он отправился пировать, но повелел:
«Побеспокойтесь об этой проклятой, похороните, она все-таки царская дочь».
Пошли за ней, чтобы похоронить, но обнаружили только череп, ступни и кисти рук. Посланные вернулись и доложили об этом Иегу. Он сказал:
Так именно и предрек Господь через слугу своего Илью из Тишбы. На земельном участке Израильском съедят псы тело Иезавели. Будут останки Иезавели валяться в поле, как навоз, на том самом Израильском участке. Не опознать тогда будет Иезавели.
Глава 10. У Ахава в Самарии было 70 сыновей. Иегу написал и отправил в Самарию письма к городской знати, старейшинам и воспитателям потомков Ахава, где говорилось: «Как только дойдет до вас это письмо, а при вас сыновья вашего владыки, при вас колесницы и кони, городские укрепления и оружие, выберите самого лучшего и достойного из сыновей вашего владыки, посадите его на отеческий престол и сражайтесь за род вашего владыки». Но тех охватил страх. Два царя не устояли перед ним. Как же устоим мы? Тогда дворцовый управляющий, градоначальник, старейшины и воспитатели послали Иегу ответ: «Мы твои слуги. Все, что скажешь нам, исполним. Никого мы не поставим в цари, а ты поступай, как сочтешь нужным». Иегу написал им второе письмо, где говорилось: «Если вы на моей стороне и мне повинуетесь, отрубите головы сыновьям своего владыки и приходите с ними ко мне в Израиль завтра в это же время». Царских сыновей было 70. Их воспитывали самые именитые люди города. Получив это письмо, они схватили царских сыновей, зарезали всех до единого, отрубленные их головы сложили в корзины и отправили к Иегу в Израиль. Явившись к Иегу, гонец сообщил: «Тебе принесли головы царских сыновей. Сложите их в две груды у городских ворот, пусть лежат до утра», — ответил тот. Утром он вышел из дома, встал возле голов и объявил всему народу: «Вы ни в чем не виноваты. Это я составил заговор против своего владыки и убил его. Но кто перебил всех этих, знайте, что не пропадет впустую ни одно слово Господня. Что предрек Господь роду Ахава, то и совершил Господь по слову, переданному через слугу его Илию». И Иегу перебил всех, кто из рода Ахава оставался в Израиле, и всю его знать, и приближенных, и священников. Никого он не пощадил. Затем Иегу отправился в Самарию. По дороге он проходил мимо пастушьего Бет-Экеда и встретил там братьев Ахозии, царя Иудейского. «Кто вы?» — спросил он. Те ответили: «Мы братья Ахозии. Идем справиться о благополучии сыновей царя и сыновей царицы матери». Иегу велел взять их живыми. Их схватили, зарезали и бросили тела в колодец Бет-Экеда. Их было 42 человека. Никого он не пощадил. Иегу отправился дальше и встретил Ехонадава, сына Рехава. Он приветствовал его и спросил: «Предано ли мне твое сердце, как мое сердце предано тебе?» «Да», — отвечал Ехонадав. «Если да, то дай руку». Тот протянул руку, и Иегу поднял его к себе на колесницу и сказал: «Поедем со мной, и увидишь, как ревностен я ради Господа». Ехонадав поехал в колеснице вместе с Иегу. Иегу прибыл в Самарию
и перебил тех, кто из рода Ахава оставался в Самарии, пока не уничтожил всех, по слову Господа, которое тот изрек Илии. Затем Иегу собрал весь народ и сказал:
«Мало Ахав служил Ваалу, и Иегу послужит ему больше. Созовите ко мне всех пророков Ваала, всех его служителей и жрецов, никого не упустите. У меня будет великое жертвоприношение Ваалу, а кто не придет, тому не жить».
Так говорил Иегу с умыслом, решив уничтожить почитателей Ваала. Он велел объявить священный праздник в честь Ваала, и праздник объявили. Иегу разослал гонцов по всему Израилю, и явились все почитатели Ваала, не осталось никого, кто бы не пришел. Они собрались в капище Ваала так, что оно заполнилось от края до края. Иегу велел хранителю одежд принести одеяние для всех служителей Ваала, и тот вынес им одеяние. Тогда Иегу и Иеханадав, сын Рехава, вошли в капище Ваала и потребовали у его служителей:
«Посмотрите и убедитесь, что среди вас нет служителей Господа. Здесь место только служителям Ваала».
Приступили они к жертвам и всесожжениям. А снаружи Иегу поставил 80 воинов, наказав им: «Отдаю их вам, и если хоть один из них сбежит, то виновный заплатит собственной жизнью». Завершив всесожжение, Иегу приказал своей страже и военачальникам: «Войдите и перебейте всех, чтобы никто не уцелел». Стража и военачальники перебили их мечом и выбросили трупы наружу, а потом вошли в святилище Ваала. Они вынесли наружу священные камни капища Ваала, бросили их в огонь. Они свалили главный камень Ваала и разрушили его святилище. Взамен там устроили отхожее место. Оно там остается и поныне. Так Иегу расправился с Ваалом в Израиле. Но Иегу так и не покончил с грехами Иероваама, сына Невата, в который тот вовлек Израиль, с золотыми тельцами в Бетеле и в Дане. Господь сказал Иегу:
«За то, что ты осуществил все то, что в моих глазах было правильным, и исполнил мой замысел о роде Ахава, за это потомки твои до четвертого колена будут сидеть на престоле израильском».
Но Иегу не стремился всем сердцем следовать закону Господа Бога Израилева. Он так и не покончил с грехами Иероваама, в которые тот вовлек Израиль. В те дни начал Господь урезать владения Израиля.
Хазаэль наносил израильтянам поражение по всем их землям к востоку от Иордана. Захватил весь Гилад, земли Гада, Рувима и Манасии от Араэра, что у потока Арнон, и Гилад, и Башан. Прочее о делах Иегу, которые он совершил, и о могуществе его, записано в летописи царей израильских. Иегу отошел к праотцам, и его похоронили в Самарии. После него воцарился его сын Иоахаз. Правил Иегу Израилем в Самарии 28 лет. Глава 11.
Когда Гафолия, мать Ахозии, узнала, что сын ее мертв, она погубила всех царевичей в Иудее. Но Ехошева, дочь царя Иорама и сестра Ахозии, схватила сына Ахозии Иоаса, увела его от царевичей, которых собирались убить, и спрятала вместе с кормилицей в своих спальных покоях от Гафолии. Поэтому он не погиб. 6 лет он скрывался вместе с ней в храме Господнем, а страной правила Гафолия. На 7-й год священник Ехаеда послал за главами сотен керетейского войска и дворцовой стражи и собрал их в храме Господнем. Там он заключил с ними договор, взяв с них клятву в храме Господнем, и показал им царского сына. Он отдал им приказ: «Сделайте так, пусть 1/3 из тех, кто заступает на службу в эту субботу, сторожит царский дворец, 2/3 пусть стоит у сурских ворот, и 1/3 у ворот стражи. Так будет распределена ваша служба. А 2 отряда ваших, сменившихся со службы в субботу, пусть в храме Господнем охраняют царя. Встаньте вокруг царя с оружием в руках, и пусть будет убит всякий, кто подойдет к рядам. Оставайтесь при царе, куда бы он ни пошел». Главы сотен исполнили все, что повелел им священник Ехаеда. Каждый взял своих людей, и тех, кто заступал на службу в субботу, и тех, кто в субботу со службы сменился, и пришел к священнику Ехаеде. Священник раздал главам сотен копья и щиты царя Давида, что хранились в храме Господнем. Стражники, каждый с оружием в руках, стояли от южной стороны храма до северной, и у жертвенника, и у царского дворца, повсюду. Тогда Ехаеда вывел царского сына, возложил на него царский венец и знаки власти. Его провозгласили царем и помазали, стали хлопать в ладоши и восклицать: «Да здравствует царь!» Услышав, как шумят стража и народ, Гафолия вышла к собравшимся в храме Господнем. И тут она увидела, что на возвышении по обычаю стоит царь, подле царя военачальники и трубачи, а весь простой народ ликует под звуки труб. Разодрав одежды, Гафолия закричала: «Измена! Измена!» А священник Ехаеда велел сотникам и другим военачальникам: «Выведите ее прочь от рядов, а тех, кто пойдет за ней, убейте мечом». Так рассуждал священник: нельзя предавать ее смерти в храме Господнем. Гафолию схватили, вывели через конские ворота к царскому дворцу, и там она была убита. Ехаеда заключил завет, договор между Господом, царем и народом, чтобы быть ему народом Господним, и договор между царем и народом. И весь народ пошел к капищу Ваала и разорил его, вдребезги разбив жертвенники и идолов, а Матана, жреца Ваала, убили прямо перед жертвенниками. Священник Ехаеда поставил стражников в храме Господнем, взял глав сотен, керетейское войско и дворцовую стражу, и вместе со всем народом вывел царя из храма Господнего.
Через ворота стражи его проводили во дворец и возвели на царский престол. Народ страны ликовал, в городе установилось спокойствие. Гафолия была казнена в царском дворце. Иоасу было 7 лет от роду, когда он был возведен на престол. Глава 12. Иоас стал царем над Иудеей в 7-й год правления в Израиле Иегу и правил в Иерусалиме 40 лет. Имя его матери — Цивья, она была из Беэршевы. Иоас совершал праведные в глазах Господа дела во все дни своей жизни, ведь наставлял его священник Ехаида. Только капища на холмах не были уничтожены. Народ по-прежнему приносил там жертвы и совершал воскурение. Иоас велел священникам: «Все серебро, что посвящают Богу и приносят в храм Господень, и серебро от подушной подати, и серебро, уплаченное как выкуп, и то серебро, что по доброй воле жертвуют на храм Господень, пусть священники берут все это у своих знакомых и тратят на ремонт храма Господнего там, где это нужно». Но до 23-го года царствования Иоаса священники так и не восстановили храм Господень. Тогда царь Иоас позвал священника Ехаиду и других священников и спросил их: «Отчего вы не чините храм? Отныне не берите себе серебра у знакомых вам благодетелей. Отдайте его на ремонт храма». Священники согласились, что больше не станут брать серебра у народа на ремонт храма и не будут руководить ремонтом. Священник Ехаида взял ларец, сделал в крышке отверстие и поставил его у входа в храм Господень справа от жертвенника. Священники, стоявшие при входе, опускали туда серебро, принесенное приходившими в храм Господень. Когда видели, что серебра в ларце набралось много, приходили царский писец и первосвященник, они пересчитывали серебро, что было пожертвовано в храм Господень, и уносили в суме. Серебро по счету передавали подрядчикам, предназначенным для храма Господнего, а те нанимали плотников и строителей для храма Господнего, каменщиков и каменотесов, покупали лес и тесанный камень и все, что понадобится для ремонта храма Господнего. Серебро, принесенное в храм Господень, не тратили на серебряные чаши, щипцы, чаши-крапильницы, трубы и прочую золотую и серебряную утварь для храма Господнего. Его отдавали только подрядчикам на ремонт храма Господнего. У людей, получавших серебро для уплаты работникам, не требовали отчета, и они оправдывали доверие. А серебро, полученное за жертвы признавших свою вину и жертвы за грех, не отдавалось в храм Господень. Оно шло священникам. В то время арамейский царь Хазаэль пошел войной на Гат и захватил его. Потом Хазаэль вознамерился напасть на Иерусалим. Но Иоас, царь иудейский, взял все, что посвятили Господу его предки, и Иосафат, и Арам, и Ахозия, цари иудейские, и что посвятил он сам, и все золото, какое только нашлось в сокровищницах храма Господнего и царского дворца, и послал арамейскому царю Хазаэлю. И тогда тот оставил Иерусалим в покое. Что до прочих деяний Иоаса, то не описаны ли все они в летописи царей иудейских? Слуги Иоаса
составили заговор против него и убили его в Бет-Мело по дороге к Силле. Его убили собственные слуги. Иозават, сын Шимата, и Иехозават, сын Шамера. Похоронили Йоаса с працами в городе Давидовом, а вместо него воцарился его сын Амасия. Глава 13. В 23-й год царствования в Иудее Иоаса, сына Ахозии, в Израиле воцарился Иоахаз, сын Иегу. Он правил в Самарии 17 лет. Были его поступки злом в глазах Господа, и он повторял грехи Иеровоама, сына Невата, который вовлек Израиль в грех. Не отвернулся от них Иоахаз. Разгорелся гнев Господень на Израиль. Предал он его в руки Хазаэля, царя арамейского, и в руки Бен-Хадада, сына Хазаэля, на долгие годы. Иоахаз молил Господа, и Господь откликнулся на его просьбу, видя, в какой беде Израиль, как угнетает их царь арамейский. Послал Господь Израилю Избавителя, чтобы освободить народ от власти арамеев, и стали израильтяне мирно жить по своим шатрам, как прежде. Но не отвернулись они от грехов рода Иеровоама, в который тот вовлек Израиль, а упорствовали в них. И в Самарии тоже была посвященная Ашере роща. Войско у Иоахаза осталось только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших воинов. Истреблял их царь арамейский, развеивал, как пыль по ветру. Что до прочих деяний Ахаза и всех событий его жизни и доблестных подвигов, то не описаны ли они в летописи царей израильских? Иоахаз отошел к праотцам, его похоронили в Самарии, а после него воцарился его сын Иоас. В 37-й год царствования Иоаса в Иудее другой Иоас, сын Иоахаза, воцарился в Израиле. Он правил в Самарии 16 лет. Были его поступки злом в глазах Господа. Иоас не отвернулся от грехов Иеровоама, сына Невата, в которые тот вовлек Израиль, и предавался им. Что до прочих деяний Иоаса, событий его жизни и его подвигов в войне с Амасией, царем иудейским, то не описаны ли они в летописи царей израильских? Иоас отошел к праотцам, на его престол воссел Иеровоам, а Иоас был похоронен в Самарии с царями израильскими. Елисей в правлении Иоаса заболел. От этой болезни он вскоре и умер. Иоас, царь израильский, отправился к нему и рыдал над ним, повторяя: «Отец мой, колесница Израиля и конница его!» Елисей велел ему взять лук и стрелы, и тот взял лук со стрелами. Затем Елисей велел царю израильскому натянуть лук. Тот натянул, и Елисей положил руки поверх рук царя. Он велел ему отворить окно на восток. Окно отворили. И Елисей приказал: «Стреляй!» Когда тот выстрелил, Елисей воскликнул: «Стрела победы Господней! Стрела победы над арамеями! Ты
разгромишь их в Афеке, на голову разобьешь.
Потом он велел царю Израильскому взять остальные стрелы, и когда тот взял, Елисей велел ему:
«Бей, оземь!»
Тот ударил три раза и перестал, а человек Божий разгневался на него и сказал:
«Ударь ты раз пять или шесть, разгромил бы арамеев на голову, а так их одолеешь только три раза».
Елисей умер, его похоронили. В начале следующего года моавитяне стали совершать набеги на землю израильскую. Однажды израильтяне хоронили одного человека. Увидев приближение моавитян, они поспешно бросили покойника в гробницу к Елисею. И едва тот коснулся костей Елисея, как ожил и встал на ноги. Арамейский царь Хазаэль угнетал израильтян во все дни правления Ахаза. Но Господь сжалился над ними и помиловал их, повернулся к ним ради завета, союза своего с Авраамом, Исааком и Иаковом. Он и поныне не желает ни губить их, ни отвергать. Арамейский царь Хазаэль умер. После него воцарился его сын Бен-Хадад. Тогда Иоас, сын Иохаза, отвоевал у Бен-Хадада, сына Хазаэля, города, завоеванные арамеями еще при его отце, Иохазе. Трижды одолевал их Иоас и так вернул израильские города. Глава 14. Во второй год царствования в Израиле Иоаса, сына Иохаза, в Иудее воцарился Амасия, сын Иоаса. Было ему тогда 25 лет, и правил он в Иерусалиме 29 лет. Имя его матери было Еха-Аддан. Она была из Иерусалима. Его дела были праведны в глазах Господа, хотя он не был так же предан ему, как праотец его Давид. Он во всем поступал так же, как его отец Иоас. Только капища на холмах не были уничтожены. Народ по-прежнему приносил там жертвы и совершал воскурение. Когда упрочилась его власть, Амасия казнил слуг, которые убили его отца. Но детей этих убийц он не тронул, поступив по заповеди Господней, записанной в книге закона Моисеева. Родителей нельзя предавать смерти за их детей, равно и дети не должны нести наказание за вину родителей. Приговорить человека к смертной казни можно лишь за его собственное преступление. Амасия разбил 10 000 идумитян в соляной долине и взял Селу. Он дал ей имя Йоктеэль, так она называется и поныне. Затем Амасия отправил гонцов к Иоасу, сыну Иоахаза, внука Иегу, царю израильскому, и передал ему:
«Выходи, будем сражаться один на один».
Израильский царь Иоас ответил иудейскому царю Амасии:
«Отправил ливанский терновник гонцов к ливанскому кедру. Выдай свою дочь за моего сына». Да только пробежал по нему ливанский дикий зверь и растоптал терновник. Ты разбил идумитян, и сердце твое возгордилось. Лучше сидеть дома в почете,
чем навлекать на себя беду. И себя погубишь, и всю Иудею.
Но не послушал его Амасия, и тогда Иоас, царь израильский, выступил в поход. Он сошелся в бою с Амасией, царем иудейским, при Бет-Шемеше в Иудее. Иудеи потерпели поражение от израильтян и разбежались по своим шатрам. А самого царя иудейского Амасию, сына Иоаса, внука Ахозии, пленил в Бет-Шемеше израильский царь Иоас. Потом он дошел до Иерусалима и разрушил городскую стену от Ефремовых ворот до угловых ворот протяженностью в 400 локтей. Он захватил все серебро, золото и утварь, какие только нашел в храме Господнем, и все сокровища царского дворца, взял заложников и вернулся в Самарию. Что до прочих деяний Иоаса, его доблестных подвигов в войне с Амасией, царем иудейским, то не описаны ли они в летописи царей израильских? Иоас отошел к праотцам и был похоронен в Самарии с царями израильскими. После него воцарился его сын Иеровоам. Иудейский царь Амасия, сын Иоаса, пережил израильского царя Иоаса, сына Иоахаза, на 15 лет. Прочее о делах Амасии записано в летописи царей иудейских. Против него в Иерусалиме составили заговор, и он бежал в Лахиш, но его настигли в Лахише и там убили. Его тело привезли обратно на колеснице и похоронили с его праотцами в городе Давидовом. Народ иудейский взял тогда 16-летнего Азарию и поставил его на царство после его отца Амасии. Это он отстроил Элат и вернул его под власть Иудеи уже после того, как царь Амасия упокоился с праотцами. В 15-й год царствования в Иудее Амасии, сына Иоаса, в Израиле воцарился Иеровоам, сын Иоаса. Он правил в Самарии 41 год. Он творил то, что было злом в глазах Господа, и не искоренил преступлений Иеровоама, сына Невата, в который тот вовлек Израиль. Он восстановил пределы Израиля от Левохамата до Мертвого моря по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через своего слугу, пророка Иону, сына Амитая, что из Гат-Хефера, потому что увидел Господь, какая горькая беда постигла Израиль, всех, от раба до свободного, и никто ему не помог. Не пожелал Господь, чтобы имя Израиля исчезло под небесами. Избавил он народ рукой Иеровоама, сына Иоаса. Прочее о делах Иеровоама, о его доблестных подвигах и его войнах, о том, как он вернул Дамаск и Хамат Иудеи с Израилем, записано в летописи царей израильских. Иеровоам умер и упокоился с праотцами, царями израильскими, а после него воцарился его сын Захария. Глава 15. В 27-й год царствования в Израиле Иеровоама воцарился в Иудее Азария, сын Амасии, царя иудейского. Когда он взошел на престол, ему было 16 лет, и он правил в Иерусалиме 52 года. Имя его матери было Ехалья, она была из Иерусалима. Его поступки были праведны в глазах Господа, так же, как и поступки его отца Амасии. Только капища на холмах не были уничтожены,
Народ по-прежнему приносил там жертвы и совершал воскурение. Господь поразил царя проказой, и до самой смерти он страдал этой болезнью. Жил он в отдельном доме, а во дворце распоряжался и правил страной царский сын Иоафам. Прочие о делах Азария, обо всех событиях его жизни, записано в летописи царей иудейских. Азария отошел к праотцам, его похоронили в городе Давидовом, а после него воцарился его сын Иоафам. В 38-й год царствования в Иудее Азарии воцарился в Израиле Захария, сын Иеровоама. Он правил в Самарии 6 месяцев. Он творил то, что было злом в глазах Господа, как и его праотцы. Он не искоренил преступлений Иеровоама, сына Невата, в которые тот вовлек Израиль. Против него составил заговор Селум, сын Явеша. Убив Захарию в Ивлеаме, он стал царем вместо него. Прочее о делах Захарии записано в летописи царей израильских. Сбылось слово Господа, которое он изрек Иегу: «Потомки твои до 4-го колена будут сидеть на престоле Израильском». Так оно и вышло. Селум, сын Явеша, воцарился в 39-й год царствования в Иудее Азарии. Он правил в Самарии 1 месяц. Минаем, сын Гади, выступил из Терцы в Самарию, убил в Самарии Селлума, сына Явеша, и воцарился вместо него. Прочее о делах Селлума и о заговоре, который он составил, записано в летописи царей израильских. Минаем тогда устроил резню в Топуахе, перебив всех, кто был в городе и окрестностях, до самой Терцы, за то, что те не сдались ему. Всем беременным он вспарывал животы. В 39-й год царствования в Иудее Азарии в Израиле воцарился Минаем, сын Гади. Он правил в Самарии 10 лет. Во все дни своей жизни он творил то, что было злом в глазах Господа, и не отвернулся от грехов Иеровоама, сына Невата, в который тот вовлек Израиль. Пул, царь ассирийский, вторгся тогда в страну. И Минаем отдал Пулу 1000 талантов серебра, около 34 тонн, в уплату за его покровительство, лишь бы удержать за собой царство. Минаем собрал это серебро в уплату царю ассирийскому со всех состоятельных людей Израиля, по 50 шекелей серебра с каждого, около 600 граммов. Тогда ассирийский царь ушел, оставив страну. Прочее о делах Минаема, обо всех событиях его жизни, записано в летописи царей израильских. Минаем отошел к праотцам, а царем после него стал его сын Факия. В 50-й год царствования в Иудее Азарии воцарился в Израиле Факия, сын Минаема. Он правил в Самарии 2 года. Он творил то, что было злом в глазах Господа, и не искоренил преступления Иеровоама, сына Невата, в которые тот вовлек Израиль. Против него составил заговор его военачальник Факей, сын Ремальи. Он сразил Факию в Самарии прямо во внутренних царских покоях вместе с Арговом и Арье. При нем было 50 человек из Гелада. Убив Факию, Факей стал царем вместо него. Прочие о делах Факии, обо всех событиях его жизни, записаны в летописи царей израильских.
В 52-й год царствования в Иудее Азарии воцарился в Израиле Факей, сын Ремальи. Он правил в Самарии 20 лет. Он творил то, что было злом в глазах Господа, и не искоренил преступлений Иеровоама, сына Невата, в которые тот вовлек Израиль. В царствование Факея в Израиль вторгся Тиглат-Паласар, ассирийский царь, и захватил Ион, Авель в Бет-Маахе, Енох, Кедеш, Хацор, а также Гелат, Галилею и весь удел Нефалима. Жителей их он угнал в Ассирию. Осия, сын Илы, составил заговор против Факея, сына Ремальи. Он напал на него, убил и воцарился вместо него в 20-й год царствования в Иудее Иофама, сына Азарии. Прочее о делах Факея, обо всех событиях его жизни, записано в летописи царей израильских. Во второй год царствования в Израиле Факея, сына Ремальи, в Иудее взошел на престол Иофам, сын Азарии, царя иудейского. Было ему тогда 25 лет, и 16 лет он правил в Иерусалиме. Имя его матери — Еруша. Она была дочерью Цадока. Дела его были праведны в глазах Господа, как и дела его отца Азарии. Только капища на холмах не были уничтожены. Народ по-прежнему приносил там жертвы и совершал воскурение. Иофам построил верхние ворота храма Господнего. Прочее о делах Иофама, обо всех событиях его жизни, записано в летописи царей иудейских. В те дни Господь начал насылать на Иудею войска Рецина, царя Арамейского, и Факея, сына Ремальи. Иофам отошел к праотцам своим и был похоронен в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Ахаз. Глава 16. В 17-й год правления Факея, сына Ремальи, в Иудее взошел на престол Ахаз, сын Иофама. Было Ахазу тогда 20 лет, и 16 лет он правил в Иерусалиме. Но дела его не были праведны в глазах Господа. Он не жил так, как праотец его Давид. Он следовал по пути царей израильских и даже сына своего провел через огонь. Такие же мерзости творили народы, которые Господь изгнал ради израильтян. Он приносил жертвы и совершал воскурение в капищах и на холмах и под всяким раскидистым деревом. Арамейский царь Рецин и израильский царь Факей, сын Ремальи, пошли войной на Иерусалим и осадили его, но так и не смогли одолеть Ахаза. Тогда же арамейский царь Рецин вернул арамеям Элат, очистив его от иудеев. Эдомитяне заселили Элат, они живут там и поныне. Ахаз отправил послов к ассирийскому царю Тиглат-Паласару со словами: «Я твой слуга и сын, приди и спаси меня от арамейского царя и от израильского царя, ополчившихся на меня». При этом Ахаз взял серебро и золото, какое только нашлось в храме Господнем и в сокровищницах дворца, и отправил в дар ассирийскому царю. Ассирийский царь внял его призыву, выступил на Дамаск и захватил его. Жителей угнал в Кир, а Рецина предал смерти. Царь Ахаз отправился в Дамаск встретиться с ассирийским царем Тиглат-Паласаром.
Там царь Ахаз увидел дамасский жертвенник и отправил священнику Урии изображение этого жертвенника со всеми его размерами. Священник Урия воздвиг жертвенник в точности по изображению, присланному из Дамаска царем Ахазом. Сделал он это еще до возвращения царя Ахаза из Дамаска. Вернувшись из Дамаска, царь осмотрел жертвенник. Он подошел к жертвеннику и, взойдя на него, принес на нем жертвы. Сжег всесожжение и хлебный дар, совершил возлияние, окропил жертвенник кровью принесенного им благодарственного дара. А медный жертвенник, стоявший пред самим Господом, он сдвинул в сторону от входа в храм и поставил к северу от нового, чтобы не стоял он между новым жертвенником и храмом. Царь Ахаз велел священнику Урии: «На большом новом жертвеннике сжигай утренние жертвы и вечерние приношения, всесожжение от царя и хлебные его дары, и всесожжение от народа и хлебные их дары и возлияния. Кропи его кровью от всех жертв всесожжения и всех других жертв. А медный жертвенник будет у меня для особых нужд». Священник Урия сделал все так, как велел ему царь Ахаз. Царь Ахаз велел убрать с подставок, прикрывавшие их щитки, снять чаши с подставок, а море с медных быков, на которых оно покоилось, и поставить его прямо на каменный пол, а также снести построенный в храме субботний навес и царскую галерею, что опоясывало храм снаружи. И все это ради царя Ассирийского. Что до прочих деяний Ахаза и всех событий его жизни, то не описаны ли они в летописи царей иудейских? Ахаз отошел к праотцам и был похоронен рядом с ними в городе Давидовом. После него воцарился его сын Езекия. Глава 17. В 12-й год царствования в Иудее Ахаза воцарился в Израиле Осия, сын Илы. Он правил Израилем в Самарии 9 лет. Он творил то, что было злом в глазах Господа, но не настолько был нечестив, как цари израильские, что были до него. Против него выступил ассирийский царь Салманесер. Осия подчинился ему и стал платить дань. Но когда Осия отправил послов к египетскому царю Со и не выплатил ежегодной дани царю ассирийскому, тот счел его изменником. Ассирийский царь схватил Осию и посадил в тюрьму. Ассирийский царь прошел по всему Израилю, дошел до Самарии и 3 года ее осаждал. На 9-й год царствования Осии ассирийский царь захватил Самарию и переселил всех израильтян в Ассирию. Он поселил их в Халахе, что на Хаворе, потоке в области Газан, а также в мидийских городах. Случилось все это потому, что израильтяне стали грешить против Господа, Бога своего, который вывел их из Египта, из-под власти фараона, царя египетского, и стали благоговеть пред иными богами, поступая по обычаям народов, которых Господь изгнал ради израильтян, и следуя примеру царей израильских. израильтяне поступали неверно по отношению к Господу, Богу своему, и строили себе капища повсюду, от сторожевого поста и до обнесенного стеной города. Они ставили себе священные камни и столбы, посвященные Ашере, на всяком высоком холме и под всяким раскидистым деревом. Там, в этих капищах, они совершали воскурение, как те народы, которые Господь изгнал ради них, и творили зло, навлекая гнев Господень. Они поклонялись идолам, отчего предостерегал их Господь: «Не делайте этого». Через пророков своих и провидцев Господь предупреждал Израиль и Иудею: «Отвратитесь от своих нечестивых путей и соблюдайте мои заповеди и установления, все, что я заповедал в законе вашим праотцам и что передал вам через моих слуг, пророков». Но не послушали они, закоснев в своем упрямстве, как некогда праотцы их, что не доверились Господу Богу своему. Отвергли они его установление и завет, союз, что заключил он с их праотцами, и свидетельства, которыми он предупреждал их. Погнались они за ничтожными и обратились в ничтожество, как и окрестные народы, хотя Господь заповедал не подражать им. Они оставили все заповеди Господа Бога своего, сделали себе двух литых тельцов, поставили посвященный Ашере столб и поклонялись всему воинству небесному и служили Ваалу. Они проводили своих сыновей и дочерей через огонь, занимались гаданиями и волхвованиями, предавались делам, что были злом в глазах Господа, и гневили его. Велик был гнев Господень на Израиль, и удалил он народ израильский от лица своего. Никого не осталось, кроме одного колена Иуды. Но и колено Иуды не хранило заповедей Господа Бога своего, следуя тем же обычаям, что и Израиль. Господь отверг весь род Израиля, принизил его, предал в руки грабителей, а потом и вовсе изгнал долой с глаз своих. Господь отнял Израиль у рода Давидова. Они поставили царем Иеровоама, сына Невата, а Иеровоам увел Израиль от Господа и вовлек в тяжкий грех. Неуклонно следовали израильтяне по пути Иеровоама, какие бы грехи он ни творил, пока Господь не удалил Израиль от лица своего, как и предупреждал через слуг своих, пророков. И отправились израильтяне со своей земли в изгнание, в Ассирию. Там они и поныне. Ассирийский царь привел людей из Вавилона, Куты, Аввы, Хамата и Сефарваима и поселил в самарийских городах вместо народа израильского. Так они завладели Самарией и заняли ее города. Поначалу поселившиеся там иноземцы не благоговели пред Господом, и он стал насылать на них львов, которые нападали на них и убивали. Царю ассирийскому тогда донесли: «Народы, которые ты привел и поселил в городах Самарии, не знают обрядов Бога этой страны, и он насылает на них львов, которые убивают их за то, что они не знают обрядов Бога этой страны». Тогда
Ассирийский царь велел вернуть одного из священников, отправленных оттуда в изгнание, чтобы он поселился там и научил людей обрядам бога той страны. Один из священников, которых изгнали из Самарии, вернулся, поселился в Бетеле и стал учить их, как благоговеть пред Господом, почитать Его. Меж тем каждый народ стал делать своих богов и ставить их у себя в капищах на холмах, которые прежде устроили самаряне. Каждый народ в тех городах, где жил. Вавилоняне сделали себе изображение Суккот-Бенот, люди из Кута — Нергала, люди из Хамата сделали изображение Ашимы, жители Авы — Нефхаза и Тартака. А жители Сефарваима приносили своих детей в огненную жертву Адрам-Мелеху и Анам-Мелеху, богам Сефарваимским. Почитали они при этом и Господа. Некоторых из своих людей они поставили жрецами в капище на холмах, и те совершали на этих холмах служение. И Господа они почитали, и собственным богам служили по обычаям тех народов, откуда были переселены. И поныне они ведут себя по прежним обычаям, не благоговеют пред Господом как должно, не поступают по Его установлениям и велениям, по закону и заповедям, что Господь передал сынам Иакова, нарекая ему имя Израиль, заключив с ними завет, союз и заповедав им, не благоговейте пред иными богами». «Не поклоняйтесь им и не служите, не приносите им жертв. Благоговейте только пред Господом, который вывел вас из Египта могучей силой своей, рукой простертой. Ему одному поклоняйтесь, ему приносите жертвы. Изо дня в день твердо держитесь Его установлений и повелений, закона Его и заповедей, написанных им для вас, а пред другими богами не благоговейте. Не забывайте завета, союза, который я заключил с вами, и пред другими богами не благоговейте, только пред Господом, Богом вашим. Благоговейте, и Он избавит вас от всех врагов. Но не послушали они, а поступали по прежним обычаям. Почитая Господа, те народы служили и своим идолам, и дети их, и внуки поступают так же, как их праотцы и поныне. Глава 18. В третий год царствования в Израиле Осии сына Илы, в Иудее взошел на престол Езекия, сын Ахаза. Было ему тогда 25 лет, и 29 лет правил он Иудеей в Иерусалиме. Имя его матери — Ави, дочь Захарии. Дела его были праведны в глазах Господа, как и дела его праотца Давида. Он убрал капище на холмах, разбил священные камни, снес столб, посвященный Ашере, и зарубил на куски медного змея, сделанного Моисеем, потому что тогда израильтяне все еще совершали ему воскурение. Звался он Нехуштан. Езекия уповал на Господа, Бога Израилева, и не было подобного ему среди царей иудейских ни после него, ни прежде. Он был беззаветно предан Господу и соблюдал заповеди, переданные Господом Моисею. Господь пребывал с Езекией, и тот во всех своих начинаниях имел успех.
Языкия восстал против царя Ассирийского и не стал ему больше служить. Разбил филистимлян до самой Газы с окрестностями, захватив и сторожевые посты, и укрепленные города. В четвертый год правления Языкии, это был седьмой год царствования в Израиле Осии, сына Илы, ассирийский царь Салманесер подошел к Самарии и осадил ее. Город был взят к концу третьего года осады. В шестой год правления Языкии, это был девятый год царствования в Израиле Осии, Самария пала. Ассирийский царь угнал израильтян в Ассирию, поселив их в Халахе, что на Хаворе, потоки в области Гасан, а также в медийских городах, потому что не слушались они гласа Господа Бога своего, приступили завет, союз с ним. Ничего из того, что заповедал Моисей, слуга Господень, не слушали и не исполняли. Четырнадцатый год царствования Языкии ассирийский царь Сеннахерип напал на укрепленные города Иудеи и захватил их. Языкия, царь иудейский, отправил к царю ассирийскому в Лахиш такое послание. «Я виноват, отступи от меня, заплачу, сколько назначишь мне». Царь ассирийский назначил Языкии царю Иудейскому выплатить 300 талантов серебра, около 11 тонн, и 30 талантов золота, около 1 тонны. Языкия отдал все серебро, которое только нашлось в храме Господнем и в сокровищнице царского дворца. Языкия тогда даже снял облицовку с ворот храма Господнего, включая столбы, ее некогда велел сделать сам Языкия, царь иудейский, и отдал царю ассирийскому. Царь ассирийский послал из Лахиша в Иерусалим к царю Языкии своего полководца, главного евнуха и главного советника с большим войском. Они выступили и, подойдя к Иерусалиму, остановились у водостока верхнего пруда по дороге к полю белильщиков. Они стали звать царя, но вышли к ним Ильяким сын Хилкии, смотритель царского дворца, писец Шевна и летописец Йоах, сын Асафа. Главный советник сказал им: «Передайте Языкии слова великого царя, царя ассирийского. На что надеешься ты? Для войны нужны советники и сила, а не пустые слова. На кого понадеялся ты, когда решился восстать против меня? Ты, как видно, на Египет думаешь опереться, на эту трость надломленную. Кто на нее обопрется, тому она и проткнет ладонь. Таков удел всех, кто рассчитывает на фараона, царя египетского. Или скажешь мне, мы, мол, на Господа надеемся, на Бога нашего. Уж не на того ли, чьи святилища и жертвенники Языкии уничтожил, потребовав от Иудеи и Иерусалима поклоняться только перед этим жертвенником в Иерусалиме? Лучше договорись с моим владыкой, ассирийским царем. Я мог бы дать тебе 2000 коней, только найдешь ли ты на них всадников? Как же ты собираешься обратить в бегство хотя бы одного из наместников владыки моего, пусть и самого незначительного в его окружении? Ведь ты же на Египет надеешься, на его конницу и колесницы. Разве не без воли Господней пришел я разорять эту страну? Так Господь и сказал мне: иди в эту страну и разори ее». Тогда Ильяким сын Хилкии, Шевна и Йоах сказали главному советнику: «Будь добр,
Говори с нами, слугами своими, по-арамейски. Мы тебя поймем. Только не говори с нами по-еврейски, чтобы не слышали тебя все эти люди, что на городской стене». Но главный советник отвечал им:
«Разве владыка мой послал меня передать эти слова только вашему владыке и вам, а не всем тем людям, которые находятся сейчас на городской стене и которым придется вместе с вами мочу свою пить и собственные испражнения есть?»
Тогда он выпрямился и стал громко кричать по-еврейски:
«Слушайте слова великого царя, царя Ассирийского! Так говорит царь! Пусть не обманывает вас Языкия, ведь он не сможет спасти вас от моей руки! И на Господа пусть не внушает вам Языкия напрасных надежд, мол, непременно спасет вас Господь! Ни за что не будет отдан этот город в руки ассирийского царя! Не слушайте Языкию! Вот что говорит вам ассирийский царь! Покоритесь мне, выходите, и будет каждый из вас есть плоды своей лозы виноградной и смоковницы, и пить воду из собственного колодца! А потом я приду за вами и отведу вас в страну такую же, как ваша, в страну, где много зерна и вина, хлеба и винограда, маслин и меда. Там вы будете живы, не умрете. Так не слушайте же Языкию, он обольщает вас. Господь, мол, вас спасет. Удалось ли богам других народов спасти страны свои от царя Ассирийского? Где теперь эти боги Хамата и Арпада? Где боги Сефарваима, Хины и Ивы? Может быть, Самарию уберегли они от меня? Из всех богов этих стран кто уберег свою страну от моей руки? Неужели Господь сбережет Иерусалим?»
Но народ молчал и не сказал ему ни слова, потому что царь велел им ничего не отвечать. А Эль-Яким, сын Хилкии, смотритель дворца, с главным писцом Шивной и летописцем Йоахом, сыном Асафа, разодрав на себе одежды, пришли к Языкии и передали ему слова главного советника. Глава 19. Услышав эти слова, царь Языкия разодрал на себе одежды и, облачившись в рубище, пошел в храм Господень. А смотрителя дворца Эль-Якима с писцом Шивной и со старшими священниками он отправил в рубищах к пророку Исаии, сыну Амоца. Передали они Исаии: «Настал этот день! День беды, кары и позора. Пришло время младенцам на свет появиться, но нет у матерей сил родить. Может быть, Господь, Бог твой, услышит слова главного советника, которого владыка его ассирийский царь послал поносить Бога живого, и Господь, Бог твой, воздаст за те слова, которые он слышал. Помолись же о тех, кто еще остался в живых». Когда слуги царя Языкии пришли к Исаии, он сказал им: «Передайте владыке своему, что говорит Господь.
Да не пугают тебя услышанные тобой слова, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Я нашлю на него дух, который овладеет им, он получит весть и вернется в свою страну, а там падет от меча по воле моей».
Главный советник вернулся к ассирийскому царю, когда тот осаждал Ливну. Вернулся, поскольку ему сообщили, что царь уже покинул Лахиш. А царю сообщили, что на него идет войной Тирхака, царь Куша. Царь снова послал гонцов к Языкии. Вот что он велел передать иудейскому царю Языкии.
«Да не обманет тебя Бог твой, на которого ты надеешься, обещая тебе, что, мол, не будет Иерусалим предан в руки ассирийского царя. Ведь ты сам слышал, что сделали ассирийские цари с другими странами. Предали они их заклятию, на уничтожение обрекли. А ты надеешься уцелеть? Уберегли ли боги те народы, что были уничтожены предками моими, Газан, Харан и Рецев, или сыновей Эдена, что жили в Телосаре? Где теперь царь Хамата и царь Арпада? Где цари города Сефарваема, Хины или Иввы?»
Взял Языкия это послание из рук гонцов, прочитал его и пошел с ним в храм Господень. Развернул Языкия свиток тот перед Господом. И так молился Языкия пред Господом. «Господи, Боже Израиля, над херувимами восседающий, Ты — Бог, Ты один над всеми царствами земли, Ты сотворил небо и землю. Внемли, Господи, и услышь, открой, Господи, глаза свои и посмотри. Услышь слова Сеннахериба, который послал своих людей поносить тебя, Бога живого. Ведь и вправду, Господи, обратили в развалины цари ассирийские все страны, и земли их опустошили, побросали богов их в огонь, и так уничтожили их. Но ведь то не боги были, а творение рук человеческих лишь дерево и камень. Но Ты, Господи, Боже наш, спаси нас от рук его, и узнают все царства на земле, что один ты, Господь, Бог. А Исаия, сын Амоца, послал передать Языкии такие слова Господа, Бога Израиля. «Я услышал, как ты взывал ко мне о Сеннахерибе, о сирийском царе. И вот что изрек о нем Господь. Смеется над тобой, презирает тебя, дева, дочь Сиона, качает головой тебе вслед, дочь Иерусалима. Кого поносил ты, кого хулил, на кого голос возвысил, на кого смотрел свысока? На святого Бога Израиля. Через посланцев своих ты владыку поносил, хвастался, множеством колесниц я покорил горы, добрался до дальних отрогов Ливана, срубил высокие его кедры и лучшие кипарисы, дошел до удаленных обителей, до цветущего его леса. Копал я колодцы в чужой стране и воду из них пил, стопами ног своих осушал все египетские реки. Разве не слышал ты, что издавна я это сотворил, издревле замыслил, а ныне свершил?
Потому ты и обращаешь городские твердыни в груды развалин. Бессильны жители их, в замешательстве они и в смятении уподобились траве полевой, зелени, траве, что растет на крышах и засыхает, прежде чем даст колос. На месте ли ты стоишь, уходишь ли, возвращаешься, все это я знаю, как знаю и то, что ты весь в ярости против меня. За гнев твой против меня, за дерзость, что достигла слуха моего, продену тебе кольцо в нос, в рот тебе вложу удила и отправлю тебя назад той же дорогой. А тебе, Языкия, будет такое знамение. В этот год ешьте только то, что само родится, и на следующий самородный хлеб, а на третий год сейте и жните, разбивайте вновь виноградники и плоды с них ешьте. Снова пустит тогда уцелевший остаток рода Иуды глубоко свои корни, и крона его принесет плоды обильные. Ведь из Иерусалима выйдет остаток, с горы Сион уцелевшая. Безраздельной любовью к народу своему Господь воинств свершит это. Потому говорит Господь о царе Ассирийском: не войти ему в город сей, стрелами не достать, со щитами не приблизиться, вала у стен его не насыпать. Какой дорогой пришел он, той и возвратится, а в город этот ему не войти. Так говорит Господь. Ибо я сохраняю этот город, сберегу его ради себя и ради слуги моего Давида.
В ту же ночь все и произошло. Выступил ангел Господень и сразил в ассирийском стане 185 тысяч человек. К рассвету всюду лежали трупы. Тогда Сеннахериб, ассирийский царь, отступил и возвратился в Ниневию, где и остался. Однажды, когда он совершал поклонение в капище своего бога Нисроха, его сыновья Андромелех и Сарецер сразили его мечом, а сами бежали в страну Урарту. После него воцарился его сын Асар-Хаддон. Глава 20. В те дни Языкия тяжело заболел и уже был при смерти. Пророк Исаия, сын Амоца, пришел к нему и сказал: «Вот что говорит Господь, передай дела преемникам своим, ибо не выздороветь тебе, ты умрешь». Ничего не ответил Языкия, отвернулся к стене и взмолился Господу: «Господи, вспомни, как я верен был Тебе и от всего сердца делал то, что в Твоих глазах было праведно». Горько заплакал тут Языкия. Не успел Исаия покинуть дворцовую площадь, как было ему слово Господне: «Иди и передай Языкии, правителю моего народа, вот что сказал Господь, Бог праотца твоего Давида: я услышал твою молитву и увидел слезы твои. Исцелю я тебя, и на третий день ты пойдешь в храм Господень. Я продлю жизнь твою
еще на 15 лет. И от ассирийского царя спасу тебя и этот город. Да, защищу этот город ради себя самого и ради слуги моего Давида. Тогда Исаия велел: «Принесите лепешку из смоков». Принесли ее, обложили ею нарыв, и Езекия пошел на поправку. Но Езекия спросил Исаию: «Какое ты дашь знамение, что Господь исцелит меня, и на третий день я пойду в храм Господень?»
«Вот тебе знамение от Господа, что Он исполнит обещанное», — ответил Исаия. «Выбирай, спуститься ли тени на 10 ступеней или подняться?»
Езекия ответил: «Легко тени спуститься на 10 ступеней, но как ей подняться на 10 ступеней вспять?»
Пророк Исаия возвал Господу и возвратил тень, что спустилась по лестнице Ахаза, на 10 ступеней назад. Тогда же вавилонский царь Меродах Баладан, сын Баладана, услышав о том, что Езекия был болен, отправил ему письмо и подарки через своих послов. Езекия с радостью принял их и показал им свою сокровищницу: серебро свое и золото, благовония и драгоценные умощения, и все орудия оружейной палаты, словом, все, что было в его хранилищах. Во всем дворце и царских владениях Езекии не осталось ничего такого, чего бы не показал он послам. Пришел тогда к царю Езекии пророк Исаия и спросил: «Что говорили эти люди, и откуда пришли они к тебе?»
На это Езекия ответил: «Они приходили из далекой страны, из Вавилонии».
Исаия спросил: «А что они видели в твоем дворце?»
На это Езекия ответил: «Все, что только есть в моем дворце. Я показал им все свои сокровища, какие только мог показать».
Тогда Исаия сказал Езекии: «Выслушай слово Господа. Близятся дни, когда все, что только есть в твоем дворце и что накопили предки твои, все заберут в Вавилон. Ничего здесь не останется. Это говорит Господь. А потомков твоих, рожденных от тебя, заберут и сделают евнухами для дворца царя Вавилонского».
На это Езекия ответил Исаии: «Благое слово передал ты мне от Господа». И добавил: «По крайней мере, пока я жив, будет мир и спокойствие».
Что до прочих деяний Езекии, его доблестных подвигов и того, как он устроил водохранилище с водопроводом и снабдил город водой, то не описано ли все это в летописи царей иудейских? Езекия почил с працами своими. После Езекии царем стал его сын Манассия.
Глава 21.
Манассия взошел на престол в возрасте 12 лет и правил в Иерусалиме 55 лет. Имя его матери было Хефцева. Он творил то, что было злом в глазах Господа, подражая омерзительным обычаям народов, изгнанных Господом ради израильтян. Он заново отстроил капища, разрушенные его отцом Езекией, соорудил жертвенники Ваалу и, следуя примеру царя израильского Ахава, поставил столб, посвященный Ашере. Он также поклонялся и служил всему воинству небесному. Даже в храме Господнем, о котором Господь сказал: «В Иерусалиме будет почитаемо имя Мое», и там он поставил жертвенники. В обоих дворах храма Господнего он поставил жертвенники, посвященные всему воинству небесному. Собственного сына он провел через огонь. Занимался гаданием и колдовством, обращался к вызывателям мертвых и заклинателям духов. Он сотворил много того, что было злом в глазах Господа, и навлек на себя его гнев. Сделав изваяние Ашеры, Манассия поставил его в том самом храме, о котором Господь говорил Давиду и сыну его Соломону. «В этом храме, в Иерусалиме, избранном мной среди всех колен Израилевых, имя мое будет почитаемо вечно. Не заставлю я впредь израильтян покидать ту страну, которую даровал их праотцам, если они будут твердо держаться всего, что я заповедал им, всего, что записано в законе слуги моего Моисея. Но не послушались они. Совратил их Манассия, и стали они поступать хуже тех народов, которые истребил Господь ради израильтян. Господь говорил через своих слуг пророков: «За все, что творил царь иудейский Манассия, за мерзости, которые он совершил хуже всех тех, что прежде творили амореи, и за идолов его, которыми он вовлек в грех Иудею, за все это говорит Господь, Бог Израиля: Я наведу на Иерусалим и Иудею такое бедствие, что у всякого, кто услышит о нем, зазвенит в ушах. Иерусалиму я воздам наравне с Самарией той же мерой, что и дому Ахава. Сотру Иерусалим с лица земли, как стирают грязь с блюда, сотрут и перевернут вверх дном. Я отвергну то, что осталось от наследия моего, предам их в руки врагов на разграбление и насилие. Творили они то, что было злом в глазах моих, гневили меня с того времени, как вышли праотцы их из Египта, и поныне. А Манассии мало было тех грехов, в которые он вовлек Иудею, творя то, что было злом в глазах Господа. Он еще пролил столько невинной крови, что от края до края залил ею Иерусалим. Прочее о делах Манассии, которые он совершил, и о грехах, которые творил, записано в летописи царей иудейских. Манассия отошел к праотцам и был похоронен во дворцовом саду, в саду Узы. После него взошел на престол его сын Амон. Амон воцарился в возрасте 22 лет и правил в Иерусалиме 2 года. Имя его матери было Мешулемет, дочь Харуца из Йотвы. Он творил то, что было злом в глазах Господа, как и отец его, Манассия. Он следовал по тому же пути, что и его отец, служил тем же идолам и поклонялся им. Он оставил Господа, Бога своих праотцев, и отверг путь Господний. Слуги Амона составили против него заговор и убили царя в его собственном дворце.
Однако жители страны, восстав, убили всех, кто был в заговоре против Амона, и поставили после него царем его сына Иосию. Прочее о делах Амона, которые он совершил, записано в летописи царей иудейских. Его похоронили в собственной гробнице в саду Узы, а после него воцарился его сын Иосия.
Глава 22. Иосия взошел на престол в возрасте 8 лет. Правил он в Иерусалиме 31 год. Имя его матери было Едида, дочь Адаи из Бацката. Он творил то, что было праведно в глазах Господа, и шел по пути праотца Давида, не отклоняясь ни вправо, ни влево. В 18-й год своего царствования царь Иосия отправил писца Шафана, сына Ацальи, внука Мешулама, в храм Господень с повелением: «Иди к первосвященнику Хилкии и вели собрать все серебро, принесенное в храм Господень и собранное у народа привратниками. Пусть передадут его подрядчикам, назначенным для храма Господнего, а те пусть расплачиваются им с работниками, восстанавливающими храм Господень, плотниками, строителями, каменщиками, и пусть приобретают древесину и тесаный камень для ремонта храма. Не надо требовать у них отчета за то серебро, ведь они и прежде оправдывали доверие». Первосвященник Хилкия сообщил писцу Шафану: «Я нашел в храме Господнем свиток закона», и передал свиток Шафану, чтобы тот прочел его. Писец Шафан отправился к царю дать отчет. «Твои слуги переплавили серебро, какое нашлось в храме, и передали подрядчикам, назначенным для храма Господнего». И еще писец Шафан сообщил царю, что священник Хилкия передал ему свиток. Шафан прочел его перед царем. Выслушал царь слова закона и разодрал на себе одежды. Затем он повелел священнику Хилкии, Ахикаму, сыну Шафана, Ахбору, сыну Михея, писцу Шафану и царскому слуге Асае: «Идите и вопросите Господа обо мне, о народе и обо всей Иудее. Как понимать слова этой найденной книги? Ибо велик гнев Господень, возгорится он на нас за то, что не послушали наши праотцы слов этой книги, не исполняли всего написанного о нас». Священник Хилкия, Ахикам, Ахбор, Шафан и Асая пошли к пророчице Хульде, жене Шаллума, сына Тиквы, внука Хархаса, хранителя одежд, что жила в Иерусалиме в районе Мишне, и переговорили с ней. Она отвечала им: «Вот что велит Господь, Бог Израилев, передать тому, кто вас отправил ко мне. Так говорит Господь: я наведу бедствие на этот город и на его жителей, по словам, записанным в книге, которую прочел царь Иудейский, за то, что они оставили меня, совершают воскурение иным богам, гневят меня всем, что бы ни делали. Пылает гнев мой неугасимый, падет он на этот город. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, передайте, что говорит Господь, Бог Израилев, о прочтенных ему словах: я услышал тебя, потому что смягчилось сердце твое. Ты склонился пред Господом, узнав, что я обещал этому городу и его жителям ужас и проклятие. Ты разодрал свои одежды и рыдал предо мной, говорит Господь. За это
я позволю тебе покоиться с праотцами. Ты с миром сойдешь в могилу и не увидишь сам того бедствия, что я наведу на этот город». Все это они и передали царю.
Глава 23. Царь послал за всеми старейшинами Иудеи и Иерусалима, чтобы те собрались к нему. Затем царь пошел в храм Господа, и вместе с ним все жители Иудеи и Иерусалима, священники и пророки, весь народ от мала до велика. Прочитал он вслух перед ними все слова книги Завета, найденной в храме Господнем. Стоя на предназначенном для него месте, царь заключил с Господом завет, договор следовать за ним и соблюдать заповеди, повеления и установления его всем сердцем и всею душой, исполняя слова договора, завета, записанного в этой книге. И весь народ заключил этот завет, союз с Богом. Царь повелел первосвященнику Хилкии, священникам второй череды и привратникам вынести из храма Господня все, что там было устроено для служения Ваалу, Ашере и всему воинству небесному, и сжечь это за пределами Иерусалима, в полях подле потока Кедрон, а пепел выбросить в Бетеле. Он сместил тех жрецов, которых цари иудейские поставили совершать воскурения в капищах по городам Иудеи и в окрестностях Иерусалима, и тех, кто воскурял Ваалу, солнцу и луне, созвездиям и всему воинству небесному. Он вынес столб Ашеры из храма Господня за пределы Иерусалима, к потоку Кедрон, и сжег его у потока, и, растерев пыль, высыпал пыль на общем кладбище. Снес он и блудилище при храме Господнем, где женщины ткали покровы для капищ Ашеры. Он изгнал всех жрецов из иудейских городов, от Гивы до Беэршевы, осквернил капище на холмах, где жрецы совершали воскурение. Он снес и капище при входе в город у ворот городоначальника Иисуса, слева от городских ворот. Жрецы из капищ на холмах не допускались к жертвеннику Господа в Иерусалиме, но они могли есть пресные хлебы вместе со своими собратьями. Он осквернил и Тофет, что был в долине сынов Ханнома, чтобы больше никто не проводил сына или дочь через огонь ради Молоха. Он убрал и коней, которых цари иудейские посвятили солнцу и поставили у входа в храм Господень рядом с комнатой царедворца Натан-Мелеха во дворе, и сжег колесницы солнца. И жертвенники, что иудейские цари поставили на крыше покоев Ахаза, и жертвенники, что Манассия поставил в обоих дворах храма Господня, все это царь снес, уничтожил, растер в пыль и высыпал пыль в поток Кедрон. И капища на холмах перед Иерусалимом, справа от горы погибели, построенные еще царем израильским Соломоном для Астарты, мерзости Сидонской, и для Кемоша, мерзости Маавской, и для Мелькома, гнусности сынов Аммона. Все это царь осквернил. Он разбил священные камни и срубил столбы Ашеры, а на их месте рассыпал человеческие кости. И жертвенник в Бетеле, в капище, устроенном Иеровоамом, сыном Невата, что вовлек Израиль в грех, царь снес, вместе со всем капищем стер в пыль и сжег. Он также сжег и столб Ашеры. Оглянувшись, Иосию увидел там на горе могилы, и, послав людей взять кости из тех могил, сжег кости
на жертвеннике, чтобы осквернить его. По слову Господню, которое возгласил некогда человек Божий, предсказавший это. Потом царь спросил: «Что за памятник я вижу?»
«Это могила человека Божьего, который приходил из Иудеи и предсказал то, что ты теперь сделал с жертвенником Бетеля»,
— ответили ему жители того города.
Тогда царь велел: «Оставьте его в покое, пусть никто не трогает его костей».
Так и сохранились его кости и кости того пророка, что приходил из Самарии.
А все капища, что израильские цари, гневя Господа, построили на холмах в городах Самарии, Иосия снес. Он поступил с ними так же, как и с капищем в Бетеле. Он перебил всех жрецов, какие были при жертвенниках в тех капищах, и сжег на жертвенниках человеческие кости, а затем вернулся в Иерусалим.
Царь повелел всему народу: «Отпразднуйте Пасху Господу, Богу вашему, как написано в этой книге Завета».
Ведь Пасха не праздновалась с тех самых пор, как Израилем правили судьи, за все время правления царей израильских и царей иудейских.
Так совершена была Пасха Господня в Иерусалиме в 18-й год правления Иосии. А тех, кто занимался вызыванием мертвых и гаданием, всех терафимов и идолов и все мерзости, какие только обнаружились в стране Иудейской и в Иерусалиме, Иосия истребил во исполнение слов закона, написанных в книге, которую священник Хилкия нашел в храме Господнем. Не было до него такого царя, который обратился бы к Господу от всего сердца, от всей души, всеми силами, исполняя закон Моисеев. Да и после него не бывало. Но не отвратил Господь великого гнева своего, разгоревшегося на Иудею после всех оскорблений, что нанес ему Манассия. Решил Господь: «Иудею я удалю от лица своего так же, как я удалил Израиль. Отвергну даже Иерусалим, этот избранный мной город, и храм, о котором я обещал, что мое имя будет там». Что до прочих деяний Иосии, которые он совершил, то не описаны ли они в летописи царей иудейских? В его дни фараон Нехо, царь египетский, пошел войной на царя ассирийского к Евфрату. Царь Иосия выступил ему навстречу, а тот, едва увидев его в Мегиддо, убил. Слуги отвезли на колеснице его тело из Мегиддо в Иерусалим и похоронили в его собственной гробнице. Простой народ призвал Иохаза, сына Иосии. Его и помазали на царство после отца. Иохаз взошел на престол в возрасте 23 лет. Он правил в Иерусалиме 3 месяца. Имя его матери было Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. Он творил то, что было злом в глазах Господа, во всем следуя своим праотцам. Фараон Нехо держал его под стражей в Ревле, в земле Хамат, чтобы он не правил в Иерусалиме, а стране велел уплатить ему дань — 100 талантов серебра, около 3,5 тонн, и талант золота — 34 килограмма. Фараон Нехо поставил на царство Ельякима, сына Иосии, вместо отца,
сменив имя его на Иоакима. Иоахаза же Нехо увел в Египет, где тот и умер. Иоаким посылал фараону серебро и золото, собирая подать со всей страны, чтобы расплатиться с фараоном. Даже каждому из простого народа царь определил размер подати серебром и золотом в пользу фараона Нехо. Было тогда Иоакиму 25 лет, и правил он в Иерусалиме 11 лет. Имя его матери было Зевудда, дочь Педаи из Румы. Он творил то, что было злом в глазах Господа, во всем следуя своим працам. Глава 24. В те дни вавилонский царь Навуходоносор пошел войной на Иудею, и Иоаким 3 года был под его властью, но потом воспротивился и восстал против него. Господь насылал на него полчища халдейские, и полчища арамейские, и полчища моавские, и полчища аммонитян, всех их он насылал на Иудею, чтобы погубить ее по слову Господню, которое он изрек через своих слуг, пророков. Воистину, это Господь решил так поступить с Иудеей, отторгнуть ее от себя за все грехи Манассии, за все его неправедные деяния и за кровь невинную, которую он проливал, ведь он залил Иерусалим невинной кровью, и простить это Господь не пожелал. Прочее о делах Иоакима, обо всем, что он совершил, записано в летописи царей иудейских. Иоаким отошел к праотцам, а после него воцарился его сын Иехония. Царь египетский более уже не покидал своей страны, потому что вавилонский царь захватил все владения египетского царя от потока на границе Египта и до Ефрата. Иехония воцарился в возрасте 18 лет и правил в Иерусалиме 3 месяца. Имя его матери было Нехушта, дочь Эльнатана из Иерусалима. Он творил то, что было злом в глазах Господа, следуя своему отцу. В то время войско вавилонского царя Навуходоносора пошло войной на Иерусалим и осадило город. Вавилонский царь Навуходоносор сам пришел к городу, осажденному его войском. И тогда иудейский царь Иехония сдался вавилонскому царю вместе со своей матерью, слугами, приближенными и царедворцами. Вавилонский царь взял его в плен в 8-й год своего царствования. Он увез с собой все сокровища храма Господнего и все сокровища царского дворца, разломав все золотые сосуды, что сделал для храма Господнего царь израильский Соломон, как и предсказал Господь. Он угнал в плен всех жителей Иерусалима, всю знать и всех воинов, 10 тысяч человек, всех ремесленников и кузнецов. Не осталось никого, кроме самых бедных людей. Он угнал Иехонию в Вавилон, и царицу-мать, и царских жен, и царедворцев, и военачальников он тоже переселил из Иерусалима в Вавилон. И всех воинов, 7 тысяч человек, ремесленников с кузнецами, 1000 человек, и всех людей, кто только мог воевать, угнал вавилонский царь с собой в Вавилон. В цари вместо Иехонии вавилонский царь поставил его дядю Матфанию и дал ему новое имя — Сидекия.
Сидекия взошел на престол в возрасте 21 года, он царствовал в Иерусалиме 11 лет. Его мать была дочерью Иеремии из Ливны, и звали ее Хамутталь. Сидекия, как и прежний царь Иоаким, творил то, что было злом в глазах Божьих. Потому Господь разгневался на жителей Иерусалима и Иудеи и изгнал их от себя. А Сидекия восстал против царя Вавилонского. Глава 25. В 9-й год правления Сидекии, в 10-й день 10-го месяца, вавилонский царь Навуходоносор со всем своим войском подступил к Иерусалиму, раскинул стан и окружил город осадным валом. Осада длилась до 11-го года царствования Сидекии. В 9-й день 4-го месяца, когда в городе был жестокий голод и простому народу нечего было есть, враг ворвался в город. Царь и все воины ночью вышли через царский сад, а затем через тайный ход между двойными стенами. Они попытались уйти в пустыню, но город был окружен халдеями. Халдейское войско пустилось в погоню за царем и настигло его на Иерихонских равнинах. Все его воины разбежались, а самого царя схватили и привели к царю Вавилонскому, в Ревлу, на суд. Сыновей Сидекии убили у него на глазах. Потом Сидекии выкололи глаза, заковали его в медные оковы и отправили в Вавилон. В 7-й день 5-го месяца, это был 19-й год царствования в Вавилоне Навуходоносора, один из приближенных вавилонского царя, начальник стражи Невузарадан, пришел в Иерусалим и сжег храм Господень. Царский дворец и все дома Иерусалима, все дома знатных людей предал он огню. А войско халдейское, что пришло с начальником стражи, разрушило стены вокруг Иерусалима. Прочий народ, что еще оставался в городе, и всех перебежчиков, что перешли на сторону царя Вавилонского, все это множество людей начальник стражи Невузарадан увел в плен. Лишь самых бедных он оставил возделывать поля и виноградники. Медные столбы, что были в храме Господнем, и подставки, и медное море, емкость для воды, что была в храме Господнем. Халдеи разбили на части и всю медь увезли в Вавилон. И тазы, и совки, и щипцы, и подносы, всю медную утварь, какая только была для богослужения, все забрали. И чаши, и сосуды для углей, что только было из золота и серебра, все забрал начальник стражи. Оба столба и море, и подставки, которые сделал Соломон для храма Господня, и не взвесить, сколько всего там было меди. Каждый столб был 18 локтей высотой, и на нем медная капитель высотой в 3 локтя, а вокруг всей капители узор в виде гранатов. И все это из меди. И второй столб такой же работы. Начальник стражи увел в плен первосвященника Сираю, второго священника Сафонию и 3 привратников. Он также захватил в городе одного из царедворцев, что был начальником над воинами, 5 человек из царских советников, что находились в городе, писца в войске, зачислявшего в войско жителей страны, и 60 человек из прочего люда, что оставались в городе. Захватив их, Невузарадан, начальник стражи, отвел их к царю Вавилонскому в Ревлу.
В Ревле, в земле Хамат, вавилонский царь предал их всех смертной казни. Так иудеи были изгнаны со своих земель.
А над теми, кого царь вавилонский Навуходоносор оставил в стране иудейской, он поставил править Гедалью, сына Ахикама, внука Шафана. Когда все военачальники иудеев и их люди услышали, что вавилонский царь назначил Гедалью, они пришли к нему в Мицпу. Там были Измаил, сын Нетаньи, и Иоханан, сын Кириаха, Сирая, сын Танхумета из Нетофы, и Язанья, родом из Маахи, вместе со своими людьми. Гедалья поклялся им и их людям:
«Не бойтесь служить халдеям, оставайтесь здесь и служите царю Вавилонскому, и будет у вас все хорошо».
А в седьмой месяц пришел Измаил, сын Нетаньи, внук Элишамы из царского рода, и с ним 10 человек. Он сразил насмерть Гедалью вместе с иудеями и халдеями, которые были при нем в Мицпе. Тогда весь народ от мала до велика вместе с военачальниками отправился в Египет от страха перед халдеями. На 37-м году изгнания Иехонии, царя иудейского, 27-го числа 12-го месяца в Вавилоне воцарился Эвил-Меродах. Он помиловал иудейского царя Иехонию и освободил его из тюрьмы в первый год своего правления. Он говорил с ним милостиво и посадил на самое почетное место среди других царей, что жили при царском дворе в Вавилоне. С тех пор Иехония не носил тюремной одежды и каждый день до конца своей жизни ел за царским столом. Царь Вавилонский назначил ему и постоянное содержание, которое он получал ежедневно всю оставшуюся жизнь.